Мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания и право трактовать свои высказывания, потому что право трактовать высказывания принадлежит только автору. Ну, кто-то может, если я их хочу как-то использовать. А если вы не используете, трактуйте как хотите для себя. И сегодняшняя лекция будет называться «Борьба за полуистины». Это слово «полуистина» взято из такого произведения интересного, «Кибулион» называется. «Кибулион» – это там в 1800 каком-то еще оно было первый раз издано. Кто ее написал, никто не знает. Но никто не может оспорить те истины, эти герметические истины, их всего семь. Там не прибавить, не убавить, ничего нельзя. Вот. Кто написал, неизвестно. Ну, пожелали остаться неизвестными, товарищи. Трое каких-то там посвященных. И вот слово «полуистина» там, оттуда взято. И эпиграфом будет это из... как там? Семь. Вот этих постулатов, и четвертый, самый средний, он называется, сейчас я на память, «Все двойственно, все имеет полюса, все истины, ничто иное, как полуистины». Представляете? И каждая правда наполовину фальшива. Каждая правда наполовину фальшива. К чему я это говорю? Потому что ну, люди не могут договориться. Вот хорошие, вот плохие не договорились, а вот хорошие договориться не могут. Они там спорят из-за какой-то там ерунды, понимаете, вот насмерть стоят, особенно мужчины, женщины там, земля плоская, круглая, так какая разница, оно мне стирать же не мешает, да, ну и ладно, а мужики будут рубиться до последнего, это им очень важно, сколько там до Альфа Центавра, 1.5 парсека или 2.5, они будут, вот такие они. Это с чем связано? Связано с тем, что у мужчин и женщин ложное эго, и такая есть оболочка, ложное эго, оно в разной концентрации находится в разных телах. И вот в теле разума у мужчин очень много эго. Очень много эго. И там он будет стоять. А у женщин нет. И поэтому говорится, ну и женская логика это так вот. То есть ей не больно поменять какое-то направление. Мужчине просто это больно. Он стоит, и для него мир рушится. Но зато ум у женщины, там очень много ложного эго, а у мужчины практически нет. То есть мужчина глупый, женщина умная, но она неразумная, мужчина разумный. За ум считается, ум это такой, знаете, главарь банды, а банда состоит из органов чувств. И вот органы чувств у женщины очень развитые, она очень чувствительна, она и поэтому мужчина должен это иметь в виду. Если он там поцарапался и дальше пошел, то она, ой, там прыщик, и полдня смотрит на него. Это важно ей. Вот это важно. Итак, борьба за полуистины. И вот чтобы все так успокоились. Это не значит, что вот мне сказали какую-то чушь. Я, ну ладно, это тоже имеет право быть. Хотя это действительно имеет право быть. Есть такой знаменитый опыт Юнга. Слышали уже, да? Да, ладно. Опыт Юнга 100 лет назад, больше чем 100 лет назад. Суть его, что ученые его не особо опубликуют, потому что сейчас наука, обучение, медицина, все вот эти культуры, они ну, как бы легли под глобализм вот этот вот. И глобализм должен диктовать какую-то свою политику. А вот этот опыт Юнга показывает, что может быть все, что угодно в этом материально-энергетическом мире, в этом пространственно-временном континиуме может случиться все, что угодно. Вот все, что угодно. И все законы физики, химии, вот так вот, они могут меняться. Не то, что там политики. А нам же говорят, вот только так. Вот вам как шоры у лошадей, знаете, чтобы она там по сторонам не смотрела, а на дорогу, да, перед собой. Вот, так и нам одевают. А есть другие альтернативные вещи, и они также имеют право быть материализованы, ими пользоваться, и они неплохие. И вот это вот четвертый принцип герметизма гласит, что каждая истина – это полуистина. И каждая правда наполовину фальшивая. То есть, например, написано вот так, что этот мир существует и не существует одновременно. Вот как вот? Или так, или так. Вот нельзя быть наполовину беременной. А вот мир такой. Мир такой. И там, в этом опыте Юнга было замечено, что все зависит от наблюдателя. Если ставили какого-то там студента и говорили, просто нажимай вот эти кнопки, получалась такая картина. получалась картина какая угодно. Если ставили профессора, там было вот две такие полосы четкие, то есть как по науке. Профессор, он же знает как. То есть наблюдатель влияет на то, что будет. А если ему все равно, то может быть как все угодно. А если я что-то такое придумаю хорошее, и чтобы мне ничто за это не было, оно будет. Но нам говорят, нет, надо работать, закон кармы. Вот, без труда, там, из труда ничего не вытащишь. И так. Это... Почему так? Почему так? Почему все-таки люди не могут как-то договориться? Хорошо это или плохо? Это их плохо, если мы не можем договориться. Это нам мешает быть таким, знаете, комплектом. Вот как в семье. Ну, в семье же однозначно нету одинаковых. Да. Вот муж, вот жена. Совершенно разные функции. Могут поменяться, но они все равно разные. Женщина, мужчина, что друг друга любят? То, что они разные. Любовь невозможна между двумя одинаковыми. Невозможно. Это будет, ну, дружба какая-то может быть. Но это не любовь. Не любовь. Тот старший, младший, вот дети, что я их не люблю, и они меня любят. Вот. Иногда взрослый подчиняется капризу ребенка, чтобы не травмировать его психику, хотя он там не прав. Вот. Потому что это ему очень важно. Мне говорят, там мне твои бы проблемы, да? А у него это вообще мир рушится, у него там игрушка поломалась. И ребенок, то есть взрослый бросает папа все, свои важные дела, и какую-то там какую-то машинку ему делать, потому что с него что-то вырастет, и чтобы без вывихнутых мозгов оно выросло, надо ему вот уделить внимание. И вот это истина. А если с какой-то общей платформы, то мы начинаем делить важно, неважно, все важно, все важно. Вот. Вообще все похоже. А почему разные? Во-первых, должны быть разные. Должны быть разные, потому что каждый объект в этой вселенной, написано живой и неживой даже написано, имеет свое призвание и предназначение. И поскольку и от этого призвания и предназначения все и пляшет. Вот эти шоры, которые не приемлет окружающий, чтобы не мешало мне, а вот только вот, чтобы своего предназначения ты не сбился. Вот доля твоя, и я ее люблю, и тут мне все бесплатно, и тут у меня чудеса, как по этому опыту Юнга. А вот за границей я выхожу за это, там у меня по закону кармы все начинает. То есть меня начинают бить. Во всяком случае, мне надо трудиться и работать. А люди нормально живут, они только в чудесах живут. Это прошлая лекция, я не буду повторяться. Но... И поэтому есть такая знаменитая притча, вы все знаете, как трое слепых стали ощупывать слона, и потом, помните, да, и рассказывать, слон, и один за хобот подержался, один за хвост, один за ногу, другой там по брюху, и они описали совершенно разные картины. Но это один и тот же слон, вот, и, ну, вот такая штука. И в чем проблема? Везде есть и хорошо, и плохо. То есть хорошая ипостась, и плохая. Ну, например, вот во времена настоящих войн никакие сегодня вот бывают. Сегодня это не война. Это просто набрали там с той и с другой стороны там какое-то количество населения. Уничтожили, следующих загребают, следующих. А сразу всех нельзя. А настоящие войны, когда были, то есть все с одного пункта регулируется. А когда настоящие были войны, тогда очень ценились люди, которые могли встать на точку зрения противника. Ну, сейчас договорники, да, сейчас бесполезно, сейчас интеллект не играет роли, не играет. У кого интеллект, он туда просто не приходит. А раньше было так, этот Паулюс, что он там это, вот так вот, раз, разведчики, у них такие мозги. То есть, оказывается, это достаточно большой дефицит, что я в призвании, в предназначении, знаю долю свою, но могу понять и стать на точку зрения другого человека. Другого человека. Даже своего врага. И я могу превратить либо в своего друга, ну, либо победить, потому что я знаю, он для меня просчитываемый. И вот дети, когда они рождаются, они такие, то есть это такой вид самозащиты, они не могут встать на другую точку зрения. Вот, например, какой-то стол, какая-то там, ну, матрешка, например, ну, возьмите, вот тут кружка, моя любимая кружка, да, Омпурна называется, вот кружка. Вот, вот если так вот, да, вот вы видите там ручку, а если я так поверну, то ручки нету. И кто-то будет там, да, посинение утверждать, нету этого, нету, а если вот Ну, если я не могу вам подсказать дно, потому что пролью на себя. Кто-то видит круг какой-то, да. Вот разные точки зрения и предмет до неузнаваемости. А вот так он вообще это какой-то квадрат. А сверху оно круглое, понимаете? Вот. Так и вас, то есть, ну, мир многогранен. И в зависимости от того, что я хочу с этим предметом делать, я его так и воспринимаю. Если я буду воспринимать его со всех сторон, то я вот так вот зависну и ничего не буду делать. И не исполню свое призвание, жить-то, в общем-то, не буду. И поэтому это хорошо. И вот ребенок до определенного возраста, потому что он должен как-то сигнализировать. Как он сигнализирует? Он орать начинает. Орать, и что вот что где-то кольца он сказать-то не может. Что-то ему даешь, он там выплевывает, и родители думают. То есть он такой эгоист, он не принимает чужой точки зрения. И он уже говорить научился, и все равно эта игрушка я моя. Если вот два ребенка заметили, да, покупаешь что-то одно. И вот у них драка сразу, да, за вот какое-то первенство, он должен быть там первым. Вот только моя точка зрения. И это оправдано до определенного возраста, потому что ну, такая самозащита, потому что взрослые не могут за всем уследить, он как-то сам защищается. А когда он на уровне юношества, там он сам соображать начинает, коммуницировать, тогда у него включается так называемая параматма, Бог в сердце. И он, Бог в сердце, так у него она не была включена, понимаете? Так она работала, только Бог сердца работал, ну, на иммунную систему, там все. Когда мы какие-то механические вещи делаем, это Бог управляет нами. И кто-то это делает хорошо, а кто-то вот как вот, знаете, как вот такие вот, с такой походкой видели людей, да? Да? Это вот такое безбожие так проявляется. Вот. Или там руки там трясутся, что-то такое, там болезнь такая есть. Вот. То есть это не зря. Петр I, как бы мы его считаем, ну, врагом, да, вот там славян, Петр I враг, но он тогда сказал, что вот деньги нельзя доверять рыжим и косым, потому что Бог черт эти шельму метит. Бог метит. Метит. И девушка уже не выходит замуж за вот такого, потому что ну, не нравится он. Я не знаю, он какие духовные качества должен проявить, чтобы она там, чтобы она его полюбила. Да, полюбила. А так вот, если он, ну, среднестатистический такой болванчик, то, ну, защищая генофонд, за таких замуж как-то не особо стремились выходить. Это правильно. Это правильно. Ой, сбился я с этим генофондом. Ну, что я хотел сказать? А, вот я хотел сказать. С определенного возраста, то есть атма в сердце человека, вот в этой области находится атма, то есть душа, она считается размер, в ведах описан, десятитысячная кончика волоса, ну, очень маленькая. И параматма, она большая. Одни говорят, это да, фаланга пальца в одних большого пальца, вот такая, другие говорят 20 сантиметров где-то, от безымянного до вот такая вот. Здоровенный, да, но у всех этот размах-то разный, ну, по росту, так сказать, да, вот, то есть очень большая, неизмеримо большая, и вот она рассказывает человеку, у нее включается как бы функция, что она рассказывает, а что, атма знает все, что надо этому телу, что ему нравится, что не нравится, а параматма знает все остальные тела. И если я не знаю другое какое-то тело, я не могу понять, о чем он говорит, почему он об этом предмете говорит не так и думает не так, как думаю я. А вот когда я встану на эту точку зрения, то есть меня параматма перетащит, вот тогда я понимаю. Вот. И тогда дети начинают какие-то игры играть. Игры. Иногда дерутся, иногда некоторые из детей сразу, у него вот он уже в песочнице, а вокруг него уже целый рой. Это значит, Бог дал этому ребенку людей, из него вырастет лидер. Вырастет лидер. То есть он уже какие-то многие жизни там сзади, он уже этим занимался, он может всех понять. Он может всех понять, он может всех объединить. Поэтому если с детства тебя туча друзей не окружает, если к тебе люди не липнут, значит Бог тебе не дал людей. И ты не можешь там всех там возглавить. Просто не можешь. Надо, то есть и твоя функция, естественно, такой не будет. Понятно, и твое мнение для окружающих будет не сильно такое. Почему? Потому что ты их не понимаешь. Вот понимаю я кого-то, слышу я кого-то извне, или слышу я Бога изнутри, а вот он самый такой, такой оптимальный подсказчик, потому что он знает все. Это одна и та же функция. И насколько мне интересны другие, именно интересные. Я честно слушаю его какой-то бред и думаю, так, о чем он так думает? Почему он так это посчитает? Он же, ну, не зря, он же не специально мне это говорит, он действительно так думает. Это вот я просчитываю. И изнутри мне там Параматма подсказывает, почему. Я понимаю этого человека. И люди к нам липнут не потому, что мы поддерживаем их точку зрения. Не потому, что мы их перенимаем. Мы думаем, мои друзья только так, те, которые думают так, как думаю я. Нет, дудки. Мои друзья те, которых я уважаю, их точку зрения достаточно уважать. А если я не уважаю, и даже киваю, и говорю, да, все так. Он, зараза, все понимает. Мы все экстрасенсы. Он понимает, действительно я уважаю его точку зрения. Или просто так вот, сделаю вид. Театр не срабатывает. Не срабатывает. И я знаю, чем выше человек, тем больше в него, ну, шире его мировоззрение, больше людей он понимает, и он больше их уважает. Вообще, духовный так называемый рост, он симптоматика его, сколько вот у меня друзей и сколько я уважаю. Уважаю. Ну, например, вот в СБУ, да, вот этих всех вот холер, да, вот этих вот, когда глобализм вот так вот еще не бесновался, когда все было тихо, это было при Кравчуке, я помню, там возглавлял группу некто Варган, фамилия Варган такой, да, Варган, и вот он, этот человек, он был ниже ростом, но он был страшно силен, когда там пилили для стента там ДСП, ножовка тупая такая, ножовка. А там такие шкафы, знаете, они каждый день рисковали жизнью, они не просто качки. И вот он пилит, говорит, не могу, он, а отойди. Засекай время, 45 секунд. Она у него как это, как бензопила какая-то, красная. Он клал на ладонь Галыш, вот это на Черном море там отдыхали, когда еще, когда все было вместе. И другой ладонью вот это колол его, он говорит, мягкое колет. То есть человек, а вообще он буддист был. И там случилось, это я знаю, потому что он, ну, участвовал в этом. Без вести пропал один СБУшник. Без вести пропал. А знаете, что такое, если человек пропал из СБУ? Это значит, он много знает, во-первых. Он много знает, его надо обязательно найти. И вот сутки его ищут, если на сутки, на следующий день вся страна его ищет, все службы, а если на третьи сутки не находят, Интерпол поднимается. Вот так вот. И вот его ищут, не могут найти, обратились ко мне, как к специалисту. Вот. Ко мне обращаются, когда официально не работает. Например, врачи не работают, они ругают меня, но когда у них что-то приходит, они приходят ко мне. И эти приходят, я говорю, так, он, значит, он не живой. Он находится в пределах Запорожья. И третье, вы его не найдете. Но он найдется, его найдут другие люди. Ну так и вышло, там человек это, в районе волны прогуливал собаку. И она там. И он повесился, сам повесился. Профессионально. Вот если стопу вот так вот вывернуть, это у них приемы. И наступить, и ты вот с колен не поднимешься. Ее коленки до 10 сантиметров не достали до земли. Ну так вот рассчитал. То есть это не принудительно. Ну, принудительно он такой здоровый, его не заставишь. Очень такой. И вот самоубийство, это же тяжкий грех считается. Ну, не один из тяжких, а самых тяжких. Вот если я в церковь приду с автоматом, всех перестреляю, это меньше грех, чем я вздернулся. Вот. И все так шу-шу-шу-шу-шу на кладбище. На кладбище их раньше не хоронили. Ну, это раньше. Раньше, кстати, не хоронили и артистов тоже, считались, приравнились к самоубийствам. Ну, чужие роли играют, понимаете. Вот, а эти уже хоронят. И он сделал свой там пистолет и сделал там салют. И он сказал, я уважаю его выбор. Что он повесился. Я уважаю его выбор. И они все заткнулись сразу. Все вот эти, которые шушукали, потому что это Варган сказал. Варган сказал, это человек, который там на порядок выше вот этих всех. Вот. Уважая его выбор. То есть можно понять. Хотя он там из-за женщины, из-за все. уважаю выбор. А мы не уважаем выбор из... Понимаете, это самоубийство, это религия, все говорит, что это никуда, ни в какие ворота. Он говорит, а я уважаю его выбор. А знаете, кто уважает наш выбор больше всего? Бог наш уважает выбор. Вот я, он мне говорит что-нибудь, вот. Я что-то вижу, хочу что-то тут нарушить. Он говорит, не надо. А я говорю, так, не мешай. Он говорит, ну, пожалуйста. Он уважает мой выбор, понимаете? А мы ж какие, да? Вот он всемогущий такой. А мы считаем себя более всемогущими. И начинаем это препятствовать. Из этого ничего хорошего не выходит. Итак, хорошо, конечно, когда ребенок за себя, и родители говорят, о, молодец, мужик вырастет, или за себя хотя постоит. Но когда он вырастает, и вот его такое мнение, как у лошади, здесь такие шоры, он не может встать на другую точку зрения, это уже заболевание. Это заболевание называется эгоизм. Эгоизм – это психическое расстройство. То есть в начале, когда он, ну, грудничок еще, это не расстройство, это норма. Но во взрослом состоянии, если ты не можешь встать на чужую точку зрения, не обязательно принимать, а вот уважить ее, ты псих. Псих. С точки зрения Бога. Хотя у тебя будут все доказательства. Хотя если порыться на другой стороне, то же самое. И ребенку можно, конечно, сказать, там, подрастешь, поймешь. А ему-то разве скажешь, он уже подрос, понимаете, как ты скажешь. Он продолжает думать уже на себе, про себя. И вот, глядя на сегодняшнее общество, возникает ощущение, что из детского возраста далеко не все люди вышли. Далеко не все люди. Ну, родители, может, их опекали. Ну, неизвестно почему. Потакали. Баловали. А может, там отца, скорее всего, не было. А если был отец, то он наверняка был либо подкаблучник, либо он не выполнял свои мужские качества. Что такое психическое расстройство? Психическое расстройство – это бес вселился. Вроде нормальный человек с виду, а или слабый, или трусоват, или обидчивый. Это бесяра в нем сидит. Потому что папа вовремя беса не выгнал. У меня была целая лекция на эту тему, называется «Детские бесы». Папа имеет право выбивать бесов. Потому что бесов, у него есть аскетизм. Он может сказать ребенку, и тот сделает как надо и не обидится. Если мама это сделает, он обидится. Ну, и когда мама уйдет, он опять это будет продолжать это делать с удвоенной. Он, бес начнет баррикады какие-то строить. А папа конкретно изгоняет этого беса. Обычным ремешком или, ну, в зависимости, как у него там авторитет. Иногда уже скажу, а что это такое? Вот такое. И ребенок, все, папа, все понял. Ну, насколько папа честный, насколько трудолюбивый, не лодырь, настолько у него вот эта сила экзорцизма. Настолько. Вообще, если дети вас не слушаются, у вас нет детей. Если жена вас не любит, у вас нет жены. Начнем с этого, да? Как Иисус говорил, когда мы про Иисуса читаем, ну, это же Иисус там что-то. Если вы там прелюбодействовали в сердце своем, то считайте, что в самом деле вы прелюбодействовали. Если вот физического контакта не было, а вы просто там подумали, так и есть. А эти вещи тоже так и есть. И поэтому лучше, чтобы у нас была настоящая жена, настоящие друзья. Все настоящее, настоящее. Потому что лучше не иметь фальшивки, чем иметь фальшивку рядом, потому что я же думаю, что я на нее, ну, могу опереться когда-то, да, а оно это муляж. Вот, понимаете? И поэтому надо говорить, но чтобы все вокруг было честно, надо самим быть честным. Если я перестану врать, значит, тогда вокруг меня никто солгать не может, так говорят веды. Веды так говорят. Ну, не только веды, и христиане так говорят, только, ну, в других местах. Ну, это считается как бы не самой важной. Поэтому мы говорим, ну, можно немножко. Мы считаем себя отдельными. Отдельная точка зрения, отдельное мое там бытие. Ну, и как вот избавиться от ощущения собственной правоты во всем, да? Вот есть такое гордость, а есть гордыня. Гордость считается, ну, нормально. Гордость по-другому в ведах называется, вот, в Бхагавад-гите, вот есть синяя, а вот есть красная. Это сатанинская, а это божественная. Поэтому я эти жёг в свое время, прямо на тачке вывез вот такого, ты жёг там, я не знаю, сколько там, около 70 штук подобрал. Потому что тут вранье, вранье. Там просто тот же текст, но ключевые моменты заменили. Любовь убрали там и все такое. И вот это вот, вот это кончается тем, что естественное состояние живого существа – это когда оно попадает в сферу наслаждения. Вот, наслаждается. Ну, такой пассив, понимаете, вот хорошо. А там говорится, нет никаких наслаждений. Естественное состояние человека – это радость от своего могущества. Вот гордость – это радость от своего могущества. Я знаю, кто я. И что бы мне там ни говорили, что ты там дурак, или ты сильно умный, на меня это не производит никакой манипуляции, потому что я и так знаю, кто я. Потому что мне Бог это подтверждает. Потому что за что я берусь, у меня получается. Я не неудачник. Я с Богом живу. И поэтому мнение окружающих меня особо не волнует. И чем больше меня не волнует мнение окружающих, тем больше они на меня как-то западают. Потому что люди любят независимость, люди любят свободу. Потому что никакая, ничего хорошего без свободы не получается. Ну, как, например, этот, кто там, Пушкин, да? Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Вроде с таким подтекстом, что не надо любить. Нет, не в том смысле. Пушкин это еще такой эзотерик. Не в том, что вот я запал на женщину, это и все остальное, а мир пускай гуляет. Нет, женщина должна любить героя. И героя любить вообще не проблема. Не проблема. Вот, а не героя любить и не надо, что его любить. Вообще мы любим только Бог, когда просвечивает. Вот через героя он просвечивает. Итак, как увидишь же мир вот с разных сторон, а вот не только со своей. И с возрастом у человека меняется понимание мира. То есть другой ракурс, другое время, место, там, обстоятельства. И вот если я хочу вам зачитать Экклезиаста. Все знают, да? Это считается самый умный еврей, Экклезиаст. Он такой. Кстати, они его не жалуют, считают, он там предал. Потому что он переженился там со всеми. Вот этот Соломон. И мир наступил. А надо же было воевать. Там Бог говорит, надо мир. А Господь говорит, нет, надо война. Надо война. И вот этот Экклезиаст, он говорил, что а что воевать? Что воевать? Все очень правильно, просто. Он сказал, всему свое время и всякой вещи под небом. Время рождаться, время умирать. Смотрите, противоположные вещи. Мы, если даже чуть-чуть не в том ракурсе, уже готовы биться. Нож измечен, изножен, меч изножен, да? Вот. А тут противоположность, он говорит, просто, ну, зимой, извините, валенки, а летом босоножки. И не наоборот. И там будет эта истина, здесь будет другая истина. Время насаждать, время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать. Ого! Время убивать, вы представляете? Время разрушать и время строить. Как это разрушать? А бывает что-то вот надо, вот ненужное, да? Время плакать. А мы же это на позитивщике, да? А говорит, время плакать. Потому что вот любой психолог вам расскажет, что иногда без слез вы из сердца какую-то занозу не вытащите. Надо выплакаться иногда. Выплакаться. Потому что к эмоциональному телу подпрягается физическое тело. Потому что вот эта тонкая энергетика, она за плоть цепляется. Да? Как вот какой-то берется какой-то там электрод, и вокруг него такое поле. А уберите его, поле рассеется, оно само по себе там. Ну, шаровая молния бывает там, а обычно за плоть цепляется. И почему, например, от испуга человек может описиться или даже укакаться. И это, кстати, спасает ему жизнь. Потому что сильнейший стресс, сразу плоть и так с человека. Иначе у него тут перегорят все контакты. Ну так вот, то есть все, физиология работает иногда без нас. Ему кажется, ой, как-то вот неудачно. Она тебя спасает просто. Потому что когда. И это работает вот та параматма, которая вот. Ну, охраняет вот это. Потому что мы неопытные водители этой машины. Неопытные водители. Если только нам ее отдать, мы бы недолго прожили. Недолго прожили. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни. Время собирать камни. Время обнимать. и время уклоняться от объятий, время искать, время терять, время сберегать, время бросать, время раздирать. Смотрите, вот все, что можно, он собрал здесь противоположности. Время молчать, время говорить, время любить и время ненавидеть, представляете? Не, вот надо любить все время. Не, надо ненавидеть иногда. Ненавидеть. И ненависть, она имеет такую огненную природу, ненависть, она с гневом связана. И гнев это то, что никто во Вселенной сказано, что не может управлять, а если никто не может управлять, значит управляет Бог. Это гнев праведный и неправильный, все равно им Бог управляет. Если гнев правильный, значит вокруг меня там сразу чисто поле. Все врагов разметают. А если гнев неправильный, сжигаются какие-то негативы во мне, и по-другому они не могли быть уничтожены. Я сам себя пожираю. И это такое вот очищение. Как вот современные медики сейчас говорят, температуру не надо сбивать. Температура уничтожает патогены, которые не могут быть выведены без повышенной температуры. И там какая-то микрофлора там, или там фауна, кто как называет, когда она излишняя, она нормальная, они наши друзья, но когда излишне расплодятся, температуру там делают нормальный баланс, и тогда я снова здоров. Вот не надо ее сбивать. И поэтому время ненавидеть. Считайте, что температура это ненависть там, к чему-то. Вот. Что надо убрать? Время войне и время миру. Экклезиаст. Вот сейчас вот время войне, например, а потом будет время миру. Причем миру хорошему. Ну и поэтому говорится там не суди. Вот. А кстати, а всем можно судить, или вот эта заповедь не суди, к всем обращена. Это Иисус сказал, не судите, да не судимо будете. Или какой там, какой вы там, каким судом судите, таким и вас скоро будут судить, да? Нет, это сказано только к эгоистам. Эгоистов, это к некоторым. Потому что эгоизм, я еще раз повторю, так на бис, это психическое расстройство, и поэтому эгоист некомпетентен ни в каком вообще суждении, потому что все он со своей там колокольни. А его точка зрения, его задача, вот мы говорили, что у каждого там как пазл какое-то свое призвание, да, а у другого там другое, а представляете, мое призвание распространить на всех. Но это как онкология, вот все одинаковые. Все одинаковые. И что будет? Пусть мусорная куча будет. Все одинаково. Ну, представьте, что почки сказали, мы теперь главные, все будут работать органы, как почки. Я сразу умираю. Понимаете? Мы комплект. Мы комплект. И вот это понимание, это тогда мы вместе работаем. А так у нас всех лихорадит. В общем, эгоист некомпетентен, и он болен, как индивид. Болезнь заключается в том, болезнь человека, человеческого тела, мы говорим, что вот он двигаться не может, постельный режим, инвалид, прикован к инвалидной коляске. Так вот, эгоист, это у него разум прикован к одному месту, и он не может передвигаться туда-сюда. Он не может быть там и здесь. Он может только отсюда наблюдать вот туда. А вот другой человек рядом встал, он туда не может 2 метра подойти и оттуда посмотреть. Ну, на себя хотя бы. Да? Вот было бы очень хорошо, если бы таким качеством сейчас, а сейчас очень много, недавно вот эти все швабы, вот эти, международный этот форум, они говорят, у нас очень мало времени, потому что сопротивление растет и растет. То есть люди уже не хотят ни с той, ни с другой стороны там воевать, и уже за вот эти дырки в теле тоже, и иголки тоже не хотят. И если мы сейчас не успеем в такой срок, то потом сопротивление настолько возрастет, что вся наша хатка рухнет. Итак, понимать не значит принимать. Опыт Юнга показывает, что все может быть, но я понимаю, что может быть, и если он пойдет по этому пути, по своему там мировоззрению, он будет даже процветать. Но если я приму его точку зрения, Богу это не понравится, и мне тоже не понравится. Потому что Бог вложил в меня любовь. Любовь – это то, что я узнаю как свое. Я смотрю среди всех женщин, вот она моя жена, остальные как мертвые по сравнению с ней. Вот что я люблю делать, а это не дай Бог. Например, я не понимаю до сих пор, как люди могут торговать. Вот стоять на базаре, да я повешусь на второй день, стоять и просто торговать. А некоторым это нравится. У них такая природа. Чего я буду осуждать? А я бы им все медали повесил, потому что я бы там умер сразу. Я это не могу делать. Вот. Я делаю свое и не претендую. А их очень сильно уважаю. Понимаете, очень сильно уважаю. И мне даже стыдно, что я вот свою узкую какое-то делаю, а они все остальное считают, что за меня. Потому что ну, общество бы не функционировало без этого всего. В общем, понимать не зря. И поэтому здоровому человеку присуще понимание, сострадание, сорадование, это более редкое. Сорадование, у него успех там в чем-то, в чем я никогда не достигну, а я радуюсь за него. А больной человек, то есть эгоист, он принимает только собственное страдание, он понимает и злорадство. Злорадство. Вот. И в общем. То есть, если я встал, вы понимаете, что на чужую точку зрения, а людям свойственно бескорыстно себя любить, заметили? Совершенно бескорыстно, то я встал на его точку зрения. А ему свойственно бескорыстно себя любить. Ну, всем. Вот как бы он говорил, вот я себя ненавижу. Он любит себя, он врет. Он любит. То я получаюсь как бы он. И он не может желать себе зла во мне. Вот запутанно, ну, понимаете, нет? Не понимаете. Если я встал на вашу точку зрения... Ваша точка зрения во мне. Вы смотрите на меня, то есть часть ваша во мне. А вы себя любите, то вы меня любите автоматически. Если я даже ее не принимаю, а просто встал и понимаю, уважаю. Все. И если даже при этом враг какой-то. Враг. Но это как врага в тыл себе запустить, в тыл, да, врага в тыл запустить, это только вот смелые или духовные, ну смелые, не трусы могут вот так вот, как это. Вот. Ну знаете, кто может спокойно вот так везде лазить и не сбиться? Вот, например, человек, который там водочку любил, и как только он завязал, он начинает ненавидеть всех алкашей, потому что он для чего? И это правильно для него, он такой сектант. Так, пить всем сразу, всем надо рты позашивать, все заводы порасстрелять, потому что он боится опять развязаться. Боится. И поэтому, но потом, когда он утвердится в этом, он спокойно смотрит на алкашей, с ними говорит и не делает им даже замечания. Вот. И когда я в своем призвании утверждаюсь, тогда я могу спокойно принимать чужие точки зрения. Понимаете? Такова цена. То есть вы думаете, сейчас вы меня послушаете и всех будете. Нет, надо утвердиться в своем. Иммунитет. Иммунитет. Чтобы свое не потерять. Я сейчас везде приму и могу чем-то соблазниться там. Вот. Ну, лукавый вот так он и делает. И я вот и таким... И если утвердился в своем, уважаю других, то я становлюсь центром кристаллизации. Вот тогда люди только объединяются. Вот кинут клич, давайте объединимся против там кого-то и там сделаем как надо. Все знают как надо, но нужен центр кристаллизации. Вот таким был там вот апостол Павел. Сейчас ему зачитаю. Такой вещдок у меня есть. Из Библии, но... 1 Коринфянам. «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, чтобы приобрести себе чуждых закона. Для немощных был как немощный». Ну, то есть, смеяться на похоронах как-то, ну, не в тему, да, даже если мне весело. То есть, он уважал чужое мнение. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. И для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Ну, чтобы понять человека, надо его внимательно выслушать. Если я его внимательно выслушаю... односторонних процессов в этом мире, в этом пространственно-временном континууме не существует. И если я слышу что-то извне, тут же Бог мне говорит снаружи и рассказывает, а что он там это говорит, почему. Почему? И я ему объясняю, почему. Поэтому надо хорошо выслушать человека и ему же объяснить, чтобы он понял, что с ним происходит. И тогда выяснится, противоречий никаких-то и нету. Вообще, не осуждение любое, это симптоматика, это от недостатка понимания осуждающего, кто осуждает. Симптоматика от некомпетенции. Вот. Ну, например, бабушки осуждают, там, ракетами попротыкали небо, погода испортила. А они что, понимают в ракетах что-то, да? Бабушки, да? Ну, они, может, понимают, как правильно там креститься, где свечку ставить. Вот. У них другая своя правда, и она работает. Она работает там в любую сторону. Они могут там и порчу навести прямо в церкви, и исцелить прямо в церкви. Да. Вот они такие специалисты, не понимающие в ракетной технике. А те их осуждают, ой, что они там понимают. Она как разозлится, как поставит сверху вверх ногами на этого инженера, и все. Понимаете? То есть... А вот если бы мы понимали то или то, мы бы не осуждали. И поэтому, когда я что-то хочу осудить, это первое, что я сразу, мне должно быть где-то записано для памяти, что это симптоматика то, что вот тут я еще не в курсе. Не в курсе. Я не в курсе, почему он мне эту гадость делает. Если даже он осознанно делает, он хочет эту гадость сделать, я должен понимать, больше, а что за этим стоит? Бог-то мне подсунул вот этого гадкого человека, да, и он мне хочет это сделать. Я понимаю, что, а что он мне хочет сделать? А он мне хочет шкоду сделать вот именно здесь, значит, у меня здесь что-то вот не в порядке. Как я как-то всегда часто рассказываю одну историю, когда ко мне пришла женщина, в 30 лет у нее месячные закончились, климакс, представляете, старость наступила в 30 лет. 30 лет. То есть это все, морщины, все, седой волос сразу, прогерея называется. То есть когда климакс, ну, где-то там, за 50, это еще куда ни шло, мы привыкли. Хотя не надо привыкать, оно должно быть за 100. За 100. А это в 30. И мы так поговорили с ней, говорю, что оно тебе там мешает, а оказалось, через 40 минут клещами пришлось вытягивать, что это мешает ей выйти замуж. В третий раз, кстати. И когда она просто позвонила там по мобилке, что не люблю, люблю другого, между нами все, все закапало, все хорошо. Все хорошо. То есть есть высшее, которое просто... и там была конкретная ведьма, конкретная порча, и эта порча она заработала, она на эту ведьму наехала, потому что ведьма наехала на ее маму, она была соседка. И та на нее напустила вот этот вот... Вот так вот. Но в конце концов, все к лучшему, потому что по-другому нельзя было остановить, потому что я сказал, ты повесишься там через 2 месяца с ним. Он хороший, ты хороший, но вы несовместимы. Не твоя судьба. Не твоя судьба. Вот и все. Вот такое понимание. И тогда и суждать некого, и ведьма это ни при чем, и понимаете. То есть все, оказывается, случалось, а мы вот осуждаем. Итак, осуждение, следствие непонимания. Как только приходит понимание, она ни ведьму не осуждает, ничего, и болезнь проходит, понимаете? Все это от глупости, от невозможности встать на другую точку зрения. И самая лучшая точка зрения – это точка зрения Бога. Бога. Потому что любая ситуация, его последнее слово, последняя инстанция, вы только видите, что мы там к смерти раньше времени, там, вот раз что-то такое, мы умереть спокойно не дают, да, это возмущаемся, крапкаемся туда. Знаете, надо быть очень это сильно, иметь квалификацию брыкаться, чтобы в Царствие Божие не войти. Я напомню, что Царствие Божие это не когда ты помрешь, а вот здесь. И сейчас, и это вот, Отче наш, да приди царствие твое, как на небе, так и на земле. И Иисус указывает, небо-то вот здесь, не царствие Божие внутри вас. И он рассказывает, как его сделать. И ты его делаешь, и он это поддерживает, и никто не может это напасть и разрушить. И другого царствия Божия не будет. Не будет. И мы так упираемся, чтобы оно не было, да? Вот, лукавый такой, лукавый. А все, почему? Потому что мы не можем поставить себя на другую точку зрения. И поэтому говорится, например, во всех священных писаниях, они в священном писании якобы говорят о Боге, якобы. И как вот надо быть, чтобы надо быть такими божественными? Чтобы быть божественными, это надо слушать Бога в сердце. А он не говорит ни о чем, он про тебя ничего не говорит, ты так про себя все знаешь. Когда тебе что надо, когда поесть, когда в туалет сходить, когда чего. Ну, ты про себя все знаешь, что тебе нравится. Но ты ничего не знаешь про других. И это называется политика. Политика, поли, множество интересов. Множество. И в священных писаниях говорят, политика. Не-не-не-не-не, какая политика? Никакая не политика. Политика. А Бог, он же не только там тебя любит, он же всех остальных любит. И когда ты их игнорируешь. Я, например, сильно злюсь, когда дети между собой начинают что-то. Я смотрю так, они там выясняют отношения. Но когда ситуация зашкаливает, я говорю, так, сейчас все будете наказаны за эту войну. И они сразу, опа, никаких мультиков, никаких так. Мало вам, о, тригонометрия, сюда, сюда, вот я их сюда сажусь и все такое, сверхурочное. Вот. Ну, не то, что они не любят заниматься. Ну, когда чересчур там. Вот. Или когда вместо каких-то там турпоходов. Вот. И сразу у них мир наступает, понимание и все такое. Вот. И Бог так же поступает. Так же поступает. И мы говорим, ой, он только по головке говорит. Нет, не только по головке. Кнут и пряник. Кнут и пряник это всегда есть. Потому что... Пряник это для понимающих, ну для непонимающих. В чем-то мы понимаем, где-то мы не понимаем. В чем мы понимаем? В себе мы понимаем. В чем мы не понимаем? В других мы можем недопонимать. И вот тогда кнут. И вот тогда кнут. Просто мы не можем встать на другую точку зрения, потому что сами умные. И вот когда мы сами начинаются умные, мы перестаем расширяться, образовываться дальше. Китайцы говорят, дом, в котором уже все хорошо, такой фэншуй наступил, умер. Где нечего покупать, обои менять не надо, вещи все, которые надо, стоят. И вот человек, он уже он мертвый. И суд про них так и сказал, а эти мертвые. Эти мертвые. И а у покойника, знаете, всегда скверный характер. Вы заметили? Ты с ним как ни говори, а он вот на своем. Он не способен что-то новое... Вот, и для тебя какой-то пустяк, для кого-то трагедия. Поведение многих может носить прямо противоположный характер, как одиночек, так и групп людей, таких зазомбированных. И возникают разные мнения. Правильное это действие и неправильное, да? Мы апеллируем к каким-то законам, даже к законам природы. Но есть такая штука, чудеса называется, да, или по-другому квантовая физика, которая говорит, ваши законы природы, тьфу. Если потому, что вот пришел святой, и так тьфу на эти законы природы, и все стало по-другому. Потому что это всего физика твердого тела по Ньютону. Для атеистов закон кармы, законы природы. А для нормальных живых людей чудеса. Чудеса. Вот там, где доля своя, там вот чудеса. И возникают вот разные мнения, правильные там действия или неправильные. Но если мы обратимся к правильной, Бхагавадгите, к правильной, вот этой красной, то мы там увидим, что за каждым действием, и так написано, правильным и неправильным, стоит 5 причин. И я сейчас это зачитаю. Это называется глава 18, текст 13. О, сильнорукий Арджуна. Вообще, это вся Бхагавадгита, это Бог разговаривает с человеком. Кришна и Арджуна. И вот они вот столько наговорили. Вот столько наговорили. Правда, немножко там комментарий. Вот они наговорили. И вот 18-13. Всего 18 глав. Кстати, есть 1914 года Бхагавадгита выпуска. Там говорится не глава, а беседа. Беседа первая, беседа вторая и беседа 18. Она последняя. О, сильнорукий Арджуна, Веданта говорит, что существует 5 причин для совершения всякого действия. Узнай их от меня. Текст 14. И вот он их называет. 5 причин. Место действия. А, кстати, место действия считается тело. Мы думаем, на самом деле, ну ладно, это не будем в дебри. Место действия, исполнитель. чувства, усилия и в конечном счете пятая параматма. Вот пять факторов деятельности. Всего больше нету. А параматма — это Бог. А кроме Бога, значит, место, исполнитель, чувство, оказывается, с каким чувством я делаю, влияет на исход. И усилия. То есть для бездельник ничего не делает. Усилия, вот к сожалению, да, вот нужны усилия. Вот усилия нужны. Итак, место действия, исполнитель, чувство, усилия и параматма. Текст 15. Все пять факторов являются причиной любого поступка, как правильного, так и неправильного. Смотрите, пять факторов, а в правильном и неправильном Бог участвует. Значит, Он позволил ему, да? А тут кто-то такой высказался, что не позволяешь. Кто-то такой, что поспаривать. Бог не спорит.
А параматма — это как, что это?
Параматма — есть душа, а есть сверхдуша. Сверхдуша — это Бог. Душа — это вот живое существо, которое является, собственно, живым существом. Все остальное на нас навешано. Тело, эмоции, ум, разум — это навешано. Это одежды, которые можем поменять на более модные, скажем так, и свежие. Вот. Душа. А есть сверхдуша — это Бог. Бог. На санскрите душа называется атма, а Бог — парам. Парам — это сверхдуша. Параматма. И есть атеистическое такое понимание, что такое Бог. Если взять все вот законы, которые вот мы видим, законы, даже вот юриспруденцию взять, то мы увидим, что они как-то очень похожи, и что-то вокруг одного крутится. Ну, скажем, вот вокруг Конституции, допустим. Ну, должны хотя бы крутиться, да? Потом, если взять законы там химии, физики и так далее, то мы увидим, что они тоже похожи. Похожи. То есть общность явлений наталкивает, мы видим общие закономерности. Общие закономерности, они тоже как-то объединяются. Наверное, есть единый законодатель. Вот этот законодатель и есть Бог. Атеистическое понимание Бога. Ну и вот атма и параматма, говорится, почему Бог находится в полном объеме в каждом живом существе. Как там, ну, как в собаке, как в человеке, как в лилипуте, как в преступнике, как в святом, он находится вот здесь вот. Голография, слышали еще такое? Нет, голография — это было в 60-х годах придумано, металлическое зеркало, а здесь такая пластина фотографическая. Стало возможно, когда лазер изобрели. Пропускается луч лазера, он, и вот кувшин стоит, кувшин. И вот через этот кувшин он отражается сюда и засвечивается вот эта пластинка. Но не смотришь, как вот как закопченное стекло какое-то, там разводы и непонятно что. Потом кувшин убирается, лазер пропускается, и здесь возникает объемное изображение кувшина. Его можно обойти по периметру. Но самое интересное не в том, в голографии. Если эту пластинку квадратную разломать пополам и пустить лазер, кувшин такой же будет, целый, не половинка, только немножко не в резкости. То есть каждая точка пластинки хранит информацию о всем объеме предмета. Так и мы. Вот Бог такой. И Он находится в каждом живом существе, как вот в сердце. Вот, ну, Вселенная, говорится, беспредельна и бесконечна. Ну, спорный вопрос. Ну, скажем, бесконечна, да, во все стороны. А раз она бесконечна во все стороны, значит, каждая точка Вселенной есть центр. Если что отсюда, что туда одинаково, значит, центр, да? Значит, каждый из нас центр Вселенной. В этом центре находится Бог. А совокупность этих всех центров, то есть всех нас, вот это и есть Бог.
Значит, Бог — это энергия жизни, да, всех? Ну, вот как я понимаю.
Нет, не обижайте, пожалуйста, Бога. Это не энергия. У Бога есть энергия. У Него есть энергия. Он мыслящий. Он что-то хочет. С Ним можно поговорить. Если вы можете говорить с Богом, то вам не надо работать. Работать — это взять у Бога что-то, по закону, не спрашивая его об этом лично. Если вы можете поговорить, вы можете не работать. Алло. Ну, если к тебе там сын подошел, дочка подошла и спросила, ты же ей не заставляешь что-то? Ну, в профилактических целях, в целях воспитания, ты можешь сказать, так, ты должна знать, там, сколько это все стоит. Вот. Но иногда вот ты просто, да, на, и все. Потому что можешь поговорить, ну, папа, ну, надо, да, на. Просто за что? За хорошие, за красивые глаза. За то, что это если она меня слушается, конечно, да? А если она меня не слушается, что ей? Ничего ей не дам. Ничего не дам.
Так все,
да. Потому что я, да, вот так вот все рассчитано, так все устроено, потому что я добра желаю это ей. Все, вот как это шестой аркан Тара, это как вот что вверху, то и внизу, что ввысь, то и вглуби. И в этом великое чувство единства. И мы по образу и подобию, и мы так же поступаем. Может, немножко несовершенно, но суть такая же. Вот. И нас от Бога отличает, что Он знает про всех все, а мы про себя знаем точно, а про других... Ну, насколько мы ленивы. Если мы не очень ленивы, трудолюбивы, мы больше знаем, больше знаем. И он дает нам больше ответственности, больше власти и больше свободы. Вот и все, что нас отличает от Бога. Качественно мы отличаем. Мы менее, качественно мы такие же, количественно другие. Но количество в наших руках. Надо, в общем, работать. Итак, эти пять факторов являются причиной любого поступка, как правильного, так и неправильного, совершаемое телом, умом и речью. И 16 текст. Поэтому тот, кто не принимает во внимание эти пять факторов, а какие мы особенно из этих пяти факторов не принимаем? Ну скажите, мы думаем, что фактор, вот мы сделали усилие, применили, а оно как в стенку горох, не получается ничего. А наше настроение, а Бог в конце концов, а наши с чувствами, мы злостью это делали или с любовью, мы их не принимаем во внимание. От этого зависит результат. Вот. А ну, Бога в первую очередь мы там не принимаем. Так вот, поэтому тот, кто не принимает во внимание эти пять факторов, безусловно, не слишком умен. Нормально, да? Не слишком умен. Ну, может быть, просто глупец. И не способен видеть, написано, не способен видеть вещи такими, как есть. А можно сказать, что он сумасшедший? По большому счету, да? И поэтому написано, что мудрость мира сего – безумие перед Богом. Безумие. А если у него контрольный пакет акций, то лучше бы это... с ним дружить, короче говоря, да? 17 текст. Не все, это не все. Кто не руководствуется ложным эго и чей разум свободен, тот даже, убивая людей в этом мире, не убивает. То есть не каждый убийца – убийца, получается. И, да, и поступки его не имеют для него последствий. Вот это вот может вызвать эти... Не скажут, что это? Вот тут вот все правильно было написано, но тут вот Кришна погорячился. Неправильно перевели. То есть последний текст говорит о том, что не исключено даже убийство без последствий. И написано, вот, например, в Библии написано, что духовный может судить, должен судить. И сказано, что отвернулся Бог от этого народа, потому что нет суда. Он, конечно, судит, но он судит вот через каких-то там своих, которые вот, которому ну, не с корыстных интересов, а ради общего там блага. И в Богу, ну ладно, это может быть там Ветхий Завет, а вот сюда посмотрим, а тут написано в Бхагавад-гите. Самыми лучшими моими слугами являются те, кто карает, насмерть карает, безбожников. Карает безбожников. А кто безбожник-то? Заповеди нарушает? Ну да. А может и нет. Святые нарушают заповедь, да? Иисус там в субботу там что-то он там делал. Да безбожник тот, кто осуждает. Потому что Бог позволил, а он, видите ли, нет. Вот ты безбожник. Понимаете? Как завернулось. И потом мы говорим, несправедливо, мы что хорошие, за что? Вот карает безбожников. Кто безбожник? Кто не учитывает пятый фактор в сердце, Бога в сердце, параматман. Итак, у каждого действия есть пять причин, у любого. И вот эти дети дьявола, они оперируют первыми четырьмя, чтобы разделить народы, чтобы отделить нас друг от друга, чтобы стравить нас. Они говорят вот факты, и эти факты правильные, но они ничего не говорят о пятом. А вот дети Божьи, они оперируют пятой причиной, чтобы объединить. И без разницы, насколько различны вот эти там усилия, у кого какое настроение, у кого какие там тела, происхождения. И в этом случае у этих, у детей Божьих, которые вот, а дети Божьи, которые понимают, вот они уже дети Божьи, тогда будет взаимообогащение. Чем больше там вот этих разных соберется до кучи, тем лучше, тем сильнее будет. Вот в Шримад Бхагаватам есть такое произведение. Вот есть произведение Бхагавадгита, а он задевает, вот там, видите, много синих книг. Это весь Шримад Бхагаватам. Это история человечества, ну, за несколько миллионов лет последних там, да? И вот там, и там написано, что на, в самом начале, когда надо было, ну, в начале Вселенной нашей, да, и вот надо было, ну, как-то вот все так, мы же, когда на новое место приходим, хотим сделать максимальный комфорт. Все, чтобы было, все предусмотреть, и они решили предусмотреть. А там, значит, там были демоны и полубоги. Ну, почему полубоги? Потому что Бог один, а остальные там полубоги. Они такие, ну, у них свое хозяйство, Бог туда не влазит, он их как поставил, вот так вот, ну, с них спрашивает иногда, да? Ну, как чиновники такие, чиновники. Только один чиновник Варуна, он заведует всей водой во Вселенной, другой там и так далее, другой всей огнем, Агни там называется. И вот они там собрались и решили, говорят, так, вообще все хорошо, но чтобы вот пожить ну, подольше и чтобы не помереть, чтобы надо вот напиток бессмертия добыть. И к Богу пришли, он говорит, а вы не доберете. А они все время враждовали. Это вот полубоги и демоны. У них прямо противоположные учения. Те паразиты, они говорят, работать не надо, зачем? Надо просто найти вот этих лохов, да? Вот, и все. А что они? Они ж учиться не хотели, значит пусть работают, да. А мы ж выучились, это тоже труд. Так поэтому, а другие говорят, нет, надо просто всех выучить и всех работать, и работать это вообще классно. И он сказал, вы должны объединиться, ребята, и тогда вы получите бессмертие. Кстати, мужчина женщину любит, потому что она вообще на него не похожа, ни по каким параметрам. Или, потому что вот разность потенциалов, инь-янь, женское и мужское.
А вот информация в ведах и вот в этой книге, оно соответствует друг другу, как считаешь?
Ну, это веды есть.
А, это вот...
Это веды и есть, да, это веды.
А то, что подписано как веды, это самое, это как...
Вообще, веды переводятся как знание.
Ну, да,
и сказать это ведическое знание, это сказать все равно, что масло масляное.
Ладно, я возьму те, что у меня есть книги, приеду, привезу, мне покажу.
Да, есть славяна, есть... Другое дело, что их переписывают. Ну, на этот счет есть вот эта Шримад Бхагаватам, которую я вам показал. Вот это вот синий книжек, вот столько много, да? Это называется Шримад Бхагаватам, Шримад Бхагаватам, Шри... Ну, не буду переводить. В общем, есть такой Бхактивинода Тхакур, он на алтаре, он ученый, он гонял бесов, у него там детей там больше 10. Его боялись англичане, это было во время оккупации Индии англичан. Боялись англичане, боялись все религиозные деятели, браманами. Единственное, кто его любил, это народ. Потому что он приходил и никому ничего не отказывал. Молился, там режим дня у него был сумасшедший. Вот. И он взял и написал Бхагавата Пурана. Вот эти все книги заменил одной такой книгой, ну, толстенькой. И вот он все, что там написано в этих синих книгах, он поместил на 15 страницах, где написал, что на земле сначала были вот эти, потом влавствовали, держали власть, потом вот эти, потом вот эти, он их обзывает там, вам лучше не знать, чтобы не спать нормально. А вот последние стали вот эти британцы. И вот британцы сейчас держат власть. И даже не они, а через них они являются, как вы знаете, на оккупированных территориях появляются полицаи.
Ставленники,
да. Вот как в полицаи им там одевали там это, новый порядок, и вот они защищали не народ, милиция защищает народ, а полиция защищает власть от народа. Да, и вот эти... И вот эти вот британцы, они полицаи. Они полицаи более других сил, которые там в Луне обосновались, которые давно сюда перешли. Это тоже история. Кеннеди убили именно из-за них. Он хотел, если вот Кеннеди вместе со Сталином, не было бы этого сейчас. Это вы думаете, вот какие-то вот избранный народ, вот этот вот все чудит? Нет. Это вообще не человеческая форма жизни.
Не люди, да?
Они вообще не похожи, они другие. Ну, говорят, рептилоиды, там какие-то там гуманоиды. Ну, это инопланетяне, проще говоря. Инопланетяне, и вот они там. И сейчас космос закрывают, говорят, вот у нас тут купол, Земля вообще никакая не круглая, она плоская. Вот. Это 60-х годов. Ну, вся технология была закрыта, оставили мобилки, интернет и. Персональный компьютер. А это слежка за каждым. А остальное потихонечку свернули. Ну, мы отклонились. Итак, мы на чем остановились? Есть четыре причины, по которым можно нас разделить. И это будет логично. А есть пятая причина, которая называется любовь. Любовь — это не просто вот люблю. Люблю — значит понимаю. Понимаю, у меня нет агрессии, я понимаю. И когда я понимаю, мне так хочется пожалеть, обнять и все такое. Вот, понимаю. Я, например, свою жену не могу это, терпеть, я могу ее только любить. Она настолько не похожа на меня, понимаете. И мне, я сожалею, как сказать, соболезнованию тем мужьям, которые терпят своих жен. Я не могу ее терпеть, я могу ее только любить. И она что такое делает, и она то же самое по отношению к ней. Вот это любовь. Мы разные. И поэтому у нас все получается. Потому что мы так дополняем друг друга, что мы по-другому не получается. Ну, иначе было... Иногда зачем вообще? Вот. Любовь — это тот клей, который клеит все. Все, которое не склеивается. А если это можно склеить, какая-то технология, какая-то, это мистика, любовь — это мистика. А есть магия, когда мы можем вот это как-то помирили, какими-то технологиями, какие-то психологии. Это все ерунда. Это магия, это нехорошо. Мистика. Не должно быть, а есть. Вот это любовь. Ну, любовь, в общем, круче. Потому что там, где мистика, там нет технологий, там есть чудо. Чудо. Просто так. Ты все делаешь, и тебе за это ничего не будет. А там ты за все будешь отвечать. Серьезно. Нам вообще, нас радует только когда даром упала перед нами радость. Когда я честно это все заработал, и мне дали эту зарплату, ну, порадовался. 5 минут. В лучшем случае. А в лучшем, я столько работал, и столько дали, должно быть вот так. Так вот. А когда или мне там, я покупаю машину за большие деньги, она мне не кажется особо хорошей, потому что я горбатился за эти деньги. А если машина та же самая, за меньшие, она мне кажется как-то покрасивее. А если даром машину мне дали, там вообще лучше не надо. Кстати, у меня есть статистика. Вот эта видеокамера, которая вот сейчас меня снимает. Вот этот компьютер, многие вещи, которые мне... Вот этот дом, это все подарено. Все, что мне подарено, служит 7-15 сроков от того, что я заработал честно своим горбом. Подаренное, это как с другого мира. Когда мне были еще такие компьютеры, которые, знаете, вот такие, такая гробеняка, тут такой... Этот монитор такой огромный такой, да, вот. И я там диски когда еще были, сейчас флешку сунул и все, диски когда. И мне так и были, загорелось там это Аудари Тхама, Тарсунова, чтобы все узнали, там лазеревые, там я начал штамповать эти диски. Значит, надо было, я подумал, надо второе видео, знаете, да, видео надо, чтобы я мог увидеть. а бедные люди не могут купить, а богатые их этот там Лазарев и эта вся духовность не интересует. Надо видеть, и мне бах его дарят. Потом я сам наелся, думаю, надо, чтобы другие, а для этого, чтобы записать, надо другой видик. Ой, надо видик, мне бах, сразу дарят второй видик. Вот. Потом пошли диски, и я начал эти диски один за другим печатать, и который мне подарил компьютер, он посмотрел на этот вот этот CD-ROM, вот этот вот, который пишущий, да, он говорит, и что он у тебя работает? А я напечатал уже сотни тысяч дисков. Он говорит, он должен иссякнуть уже, он не может столько работать. Это профи говорит, он говорит, не может. А этот пишет и пишет, пишет и пишет. Вот чудо, что я не могу сказать про честно заработал, где-то там отпахал, что-то купил себе. Оно носится, имеет свой срок годности амортизационный. А это просто чудесно совершенно. Когда ты делаешь это для других, вот, ты даришь это для других и себе. И вот в Шри Упанишад самая такая крутая книжка, вот. Там написано, что деятельность должна... Ты даром все отдаешь, что имеешь? Что у тебя много, что у тебя в изобилии, что ты все равно не съешь. А тебе дают даром все остальное. И это срок годности совершенно другой. Дарить и принимать дары. Кстати, это одна функция. Есть люди, которые не могут принимать дары. Они говорят, ой, нет, 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 я должен заплатить за твои услуги. Вот. Все, что оплачено в этом мире, оно теряет свою чудесность, потому что оно, ну, бесценно. Как только ты назначил ярлычок, там все, срок годности, эффекта такого уже не будет. Все, что оплачено, а вот все, что подарено, оно и чудеса, сами вещи начинают являть эти чудеса. Такие просто вот техника даже, понимаете. Вот. И наша жизнь в том числе. Поэтому лучше дарить. Потому что когда я дарю то, что у меня в изобилии, то, что у меня безлимитный, неисчерпаемый источник от моего там какого-то таланта, что мне нравится делать, что я с любовью, я делаю не потому, что мне заплатят, или даже делаю, а мне говорят, не делай этого, будешь наказан, я все равно делаю, потому что не могу не делать. За этот продукт мне дают все, что угодно, что мне не хватает. Не хватает. И таким образом я весь мир могу иметь. Вот так.
Деньги – это энергия божественной концентрации. Можно так сказать? Вот. Если человек дарит, а не оплатит. Вот. Можно же деньгами деньги подарить, а можно заплатить. Да?
Все говорят, ой, деньги такое зло и все такое. А мы сегодня читаем, что все может быть как злом, так и добром.
Ну, в данном случае
как нож, как лекарство считает, да? И как деньги. Какая разница? Все что угодно. Все что угодно. Может быть деньги, может быть и злом, и добром. Да. Вот, божественную энергию или божественную или не божественную, это в зависимости от использования. От использования места, время и обстоятельства. Вот мы это если учитываем, вот как там время там, любить, а время ненавидеть. Если все вовремя, все будет хорошо. А вовремя мы не можем угадать, когда, что. Вот у меня все есть, этому иду мимо церкви, этому вот что-то захотелось дать нищему, да? А вот этому что-то не хочу. Я не знаю почему. Вот оно не велит и все. Слушать его. Итак, дети Божьи, они объединяют всех, потому что они понимают всех. И они объединяют, и в их окружении находятся не такие клоны, как они сами, а совершенно не похожие на них. И они составляют комплект. И появляется такой организм. Не организация, а организм. Вот я в свое время учился у некого Анатолия Антоновича. Жив, здоров до сих пор, слава Богу. Вот. Когда к нему приходили на курсы люди, они не знали, кем оттуда они выйдут. Вот когда приходишь на какие-то курсы, там будут астрологи выходят, там целители. А у него выходят личности. И каждый, вот он как-то проявлял каждого талант. Он обучал всем все, что попало, но он сам не давил вот так вот. Не давил. Ну, как вот Бог вот не давит. Вот он с этим качеством к нам подходил. И, то есть, среди кришнаидов я вот самый известный, например. Вот. И не, вот наш сайт, например, из всех кришнаидских сайтов первый в мире. Буддист, который вышел из этих курсов, самый известный, преподобный, он живет в этом. Самый бандит известный, это с его курса. Да. И он правильный бандит. Он такой Робин Гуд. Настоящий Робин Гуд. И так далее. Самый христианин крутой вышел. Это работает, это некоторый отец Виктор. На вот конечная троллейбуса, тройки. Там церковь огромная такая. Вот он там работает. Это вышел оттуда.
Ну,
право, да? Ну, конечная тройки. Там церковь, она огромная такая вся. И так далее, и так далее, и так далее. То есть он, ну, непонятно, кто ты будешь. Непонятно, кто ты будешь. И мы такие должны быть. И наше, его окружение разное, и у нас должно быть окружение разное. Если окружение такое, которых я на себя похожих, это секты, это зомби, это роботы, которые любить, в принципе, не могут. И это как-то, ну, не могут. И они бесполезны будут читать всякие священные писания, всякие технологии. Они не могут любить. Есть организм, а есть организация. В организме друг друга можно заменить, в организации уже нет. Вот. Ну ладно. Обогащение по разнообразию. Вот такая вот штука любовь. И настоящее разделение все-таки есть. Все-таки есть настоящее разделение. Истинное разделение. Это называется, вот есть трусы и герои. Вот это вот есть. И поэтому остальное не важно. Вот как-то я на религиозной ниве воевал. Вот у нас в Запорожье два храма этих кришнаитских. Воевал. Вот. И было много людей на моей стороне. И было много было кто против меня. И когда все закончилось нашей победой, мы же всегда побеждаем, нашей победой, то все герои и с этой стороны, и с той стороны стали моими друзьями. А все не герои, и которые были друзья, и которые были, то они как-то вообще рассосались после вот этого Армагеддона и куда-то ушли вообще, где-то по-другому. То есть они не вот герои, даже вот нанажав насмерть мы дрались, но не, было не трусы, не трусы. И они, герои не благородные. Один человек, он был региональный секретарь по 5 там областям. И я был запрещен там во всех храмах, чтобы меня никто не слушал, тем более приглашать. И когда меня куда-то пригласили, они ему звонят и говорят, а можно мы вот его там, Вашнава Прана, духовное имя у меня, ну, среди кришнаитов меня знают так. А пригласим, он говорит, они знают, что он нет, что мы в драке, да. А он говорит, никто не имеет права запретить приглашать. Это благородно? Благородно. И потом, когда все кончилось, вот мы друзья, потому что герои, они не боятся. Они не боятся. Они даже дерутся-то благородно, понимаете? Что вот любой ценой? Нет. У благородства такого нет любой ценой. Там вот что-то такое есть. Что-то такое есть. То есть, всегда есть вот я, ну и мы, может быть. Вот я с женой, я с семьей. Я со своей там какой-то сектой, я со своими там этими. Вот я и мы есть. Не обязательно один человек. Есть они. И вот это они, это не обязательно какое-то противопоставление, но оно всегда есть. Вот всегда есть, на каком бы духовном уровне ни были, там, где бы ни были, всегда будет. И это нормально. Нельзя сказать, что вот я такой вообще всех вот люблю. Это неправильно. Тогда ты свои функции не выполняешь. Ну, вот игра в шахматы или там две команды по футболу, они что там, враги что ли? Ну, они вот. Вот даже вот знаменитая битва Курукшетра была, которая, это была ядерная война. Там, считается, что было 5000 лет назад. Даже есть поле Курукшетра. Вы по Индии едешь, там станция Курукшетра прямо объявляет. И там вот эти счетчики Гейгера, вот, которые радиацию отслеживают, до сих пор тикают. Да. Вот я, например, с Оренбургской области, и там ядерную бомбу испытывали тогда. Ну, дураки были, мы на грибы, на гриб подсмотрели, как интересно, фотографировали. Вот. Надо было прятаться, а мы смотрели, интересно. Это тотские лагеря там были. Вот. И там до сих пор сейчас, когда там японцы проезжали, у них тут такие авторучки. И, ну, там, Хиросима, Нагасаки, у них это актуально. И они так затрещали. Они говорят, а что такое, вы тут живете, что ли? Как вы тут живете? Вот. И там сейчас больше всего раковых заболеваний. Бомбочку-то взорвали, а вот раковых заболеваний больше всего до сих пор. Статистика такая. Ну, в общем, игра в шахматы, две команды, там, мужчины и женщины, там, в конце концов. Вот. И мужчины и женщины, они очень разные. очень разные, и только вот по любви могут сходиться. В связи с этим я хотел вам напомнить такой факт, может кто-то кому-то неизвестен, что 31 мая 1943 года, кто-то знает, что это за дата? Не знаете. По умолчанию понимаю, что не знаете. Это закончилась Сталинградская битва. Сталинградская битва. Вот этот вот котел. И немцы стали собирать все силы, которые были, потому что, ну, типа, взять реванш, иначе все, иначе их просто погонят. Им надо быстро было собраться. И со стороны Советского Союза тоже понимали, что это, что, да, мы их тут это, хорошо это, бахнули, но победить... Ну, нелегко, но удержать победу еще тяжелее. Надо добивать, дожимать. Хочется отдохнуть после всего этого, но надо дожать. И все это понимали. И Сталин в это время, за 6 дней, до, потому что там была дальше Курская битва, это танки, там самолеты. Кстати, очевидцы, которые говорят, там НЛО какие-то летали вообще-то. В этой битве принимали какие-то инопланетяне. Эта битва была не просто, это было каких-то два лагеря, которых были, ну, более серьезные, чем там какой-то там прогнивший Запад и такой замечательный Советский Союз. Нет, это было какое-то серьезное противостояние. Там демонов, полубогов, то есть на той и на другой были стороны. И собирали все, и Сталин отдает приказ забрать всех мужиков с фронта, педагогов. И с этого дня мальчиков стали учить в середине войны, представляете, отдельно, а девочек отдельно. И учили их до тех пор, пока не встал у руля Никита Сергеевич. И сразу появились средние школы, где мальчики и же, они, вот сейчас и учителя такие говорят, они размагничиваются, вот рядом размагничиваются. Потом ни женщин, ни нормальных, ни мужиков не получается. В царской России отдельно гимназии были. Женский, там, институт благородных девиц. Вот. Элита своих отпрысков учит раздельно, они тоже не дураки. Мальчики... Стены должны быть такого цвета, у женщин другого цвета. Там мальчики, у них такая температура для обучения. Это для... Вот у меня там вот, ну, дочка и сын. Вот дочка здесь занимается, сын здесь занимается. Вот то, что она глотает быстро, у него это, потому что я к нему отношусь как к ней. Он обязательно в руках что-то вот мнет. Я говорю, выбрось, Влад, выбрось, оно тебе мешает. А потом я читаю, что для мальчиков, для усвоения, он что-то в руках должен мять. И он тогда лучше соображает. Теперь ему специально даю. На, вот такой ежик такой пластмассовый. Я говорю, давай, иди. И он лучше усваивает. А девочке нельзя это совершенно. Это вообще инопланетяне, это разное. Если вот новую они что-то выучили, я к тому, что говорю, что разные, разные. А мы же понимаете, как вот муж к жене относится как к другому мужику. И требует, чтобы она его поняла. Как? Он, ну, что, с ума сошел? Где любовь вообще? Ну, чтобы она вот, ну, там, Алиса у меня что-то запомнила. Ей надо букву в букву повторить, она запомнит. А ему нет. Ему, окажется, мужчинам надо повторение пройденного с другого ракурса. Иначе он взбрыкивать начинает. Я сам помню, когда я пошел в первый класс, мама тоже не знала, вот так вот, она говорит, вот напиши вот этот листочек, я там писал там это, крючевочки всякие, она говорит, ой, как хорошо, как красиво, молодец, а вот теперь тебе чистовик. Как? Я просто был в ярости, я думал, что, ну, уже написал, и я как попал, еще хуже, она еще, а я еще хуже, и разозлился, вот, ну, потому что я мужчина, и это нормально. Не может мужчина и девочка, это разная природа совершенно. Разная природа. Вот. Ну ладно, мужчина, женщина. Они мужчины, мы женщины. Мы говорим, а это женщина. Ты говоришь, а это мужики, ничего с них взять. У них там. Вот. И мы украинцы, они русские. Сейчас вот такая вот тема пошла, да. Это то же самое. Но опять черта, трагическая черта, разделяет один народ. Организаторы отпраздновали это разделение. Вот в этом, в Днепре есть самое большое религиозное заведение, называется Минора. знаете, да, вот они на крыше отпраздновали с флагами там российскими и там со шляпами со своими, когда вот началась война, они это празднуют. Они это празднуют. Вот некоторые на полностью резь эту черту воспринимают. Вот если бы украинцы посмотрели, ну, на себя хотя бы глазами русских, а русские на себя глазами украинцев, вот там пляски бы вот эти смерти сразу прекратились. Сразу же бы. Вот. Они поддерживают, а у вас не так. А у вас борщ, а у них щи. Что там с ними дальше? Что-то можно иметь, понимаете? Какая большая разница. Вот. В общем, можно сказать, что ты просто безбожник, если ты мысленно не можешь представить себя на чье-то вообще место. Если у тебя проблема, что вот они не думают, как ты, у тебя вообще не будет никаких никого отношений. У тебя не будет личностных отношений вообще. А счастье, оно из личных отношений. Если у тебя все будет, отношений не будет, ну это называется вот жизнь не удалась. Ведь вот даже близнецы-то и то разные. Близнецы разные. Вообще понимание это серьезная штука. И оно только божественным натурам под силу. Был такой, как же его, Иоанн Кронштадтский, известный проповедник. Некоторые считали сумасшедшим. Он был такой холерического характера. Максим Горький с ним лично встречался. Он даже перепрыгнул через забор, когда он иначе имел с ним беседу. И составил о нем такой нехороший такой портрет. Но Иоанн Кронштадтский, он, кстати, женатый был, считается официально канонизированный святой. Так вот, у него был брат. И когда брат ему там письмо писал, скоро я к тебе приеду, надо поговорить там по-родственному, тут целую ночь молился, чтобы у них нормальный разговор состоялся. Это человек, для которых там слово чуть не закон, когда к нему приходят, там тысячи, толпами приходили. А вот с братом, то есть это не, ну, это говорит, вот этот случай говорит о том, что не, это непростое дело. И без Бога не получится. У него, видно, с братом было что-то не так, и он понимал, что без Бога я его одним своим красноречием не убедю. У меня был случай, когда я убеждал одну онкобольную, что она жадная. И рак груди у тебя от жадности. Я 40 минут ее убеждал. Я вообще был на высоте, на волне и как это, в потоке там, да. И бесполезно. И потом я понял, какая тупая, Боже, помоги, тупая попалась. И она тут же меня поняла. Тут же поняла, и онкология тут же прошла. Тут же прошла. Понимаете? То есть не можем. Мы думаем, что мы вот общаемся, да? Мы общаемся. Вот вы думаете, что вы меня слышите, потому что я что-то думаю, мой язык это лопочет, воздух гонит, мембрана принимает, и тут дешифратор, да? Нет. Стоит вам напиться, вы будете понимать каждое мое слово, но смысла не поймете. Потому что параллельно, что по воздуху идет, идет еще там по эфиру, там по семи каналам идет. Если у вас верхний канал, самый верхний канал будет обрубан, вот это все будет идти, а вы принимать не будете. И вот самый верхний, это Бог, он включит, выключит, включит, выключит. Поэтому и говорится, вот Кришна, вот он на Арджуне говорит, я память, знание и забвение. Раз, вот и склероз у тебя, и все. Раз, и у тебя знания какие-то появились.
Каналы это чакры, да? Вы имеете в виду?
Это очень частные каналы все, да.
Ну, чакры. Сахасрара седьмой.
Не-не-не. Ну, чакры, каналы, это нечто большее. Ага. Нечто большее. Следствие коммуникации, это вообще самое главное. Это самое главное в этом мире, что есть. Вот наши дела для отношений. Не-не. Вот они пришли, герои наши. Герои пришли. Сейчас они все расскажут. Но я сейчас постараюсь быстро договорить, и они потом расскажут. Итак, на чем? Вот, Радомир пришел, вот это, и на блокпосту. Вы сами отбились, вы их построили всех, да?
Лекцию прочитали, да.
Лекцию прочитали, да, молодцы, да.
Воодушевили немножко,
да. Воодушевили. Да. Они скоро сюда придут уже?
Кто?
На лекцию. С блокпоста.
Может, не скоро, но.
Да?
Надо привезти с собой на лекцию.
Конечно. Да. Итак, значит, получается, что безбожие, да. Кто последний будет заходить, вот товарищ Барский, там, я вижу. Дверь закройте, а то там конвертер воет. Так, на чем остановился я? Что безбожник — это человек, который не может мысленно поставить себя на чье-то место. И Бхагавад-гита говорит, что атма знает свое тело, там кшетра, поле деятельности, а параматма знает тела всех остальных. Вот у нас как раз есть яркий представитель, божий человек, это Радомир, который влезет это, в доверие вообще ко всем. Он первый раз подходит к избушникам, и они его как родного так смотрят на него. Вот, всех заболтать умеет. Ну, а если у тебя проблема, что они думают не так, как ты, то у тебя личностных отношений не получится. И плод безбожия – это одиночество. Одиночество – это плод безбожия. Ты не просто не можешь себя поставить. И такая возникает, конечно, вот эта внутренняя напряженность. У меня такие нервы, я становлюсь этим достигнатым психологов, потому что окружение-то вражеское, я их не понимаю. Мы же боимся то, что не то, что они там, а то, что я их не понимаю. Если их понимаю, то ну, они уже, в принципе, даже могу манипулировать в крайнем случае. То есть ты не воспринимаешь ничего времени, это мнение, и, соответственно, никто в мире твоего не понимает. Это, знаете, позиция Шарикова из «Собачьего сердца». Помните, вот он читал переписку Каутского с кем-то там, да? Он, его спросил профессор Преображенский, ну и как? Он говорит, да не согласен я с ними. А с кем? С обоими. Он не согласен он с ними. Вот у него есть свое мнение. Люди очень дорожат теми, кто их понимает. Не обязательно поддержит их точку зрения, не обязательно входит там в какую-то секту, а просто понимает, кто-то уважает, кто выслушает с пониманием. Это вот Дейл Карнеги, это знаменитый тот Дейл Карнеги, он подробно рассказывает об этом в книге «Как приобретать друзей и как воздействовать на людей». Представляете, как воздействовать на людей. Просто, когда нет понимания, они тебя воспринимают как врага, и любой твой совет, самый правильный, не воспримут. И не умея этого, мы вообще теряем мир. Мир тебя не приемлет, накапливается внутреннее недовольство. Потому что вот эти альтернативные, то есть не моя точка зрения, они складываются из чужого совершенно опыта, обстоятельства. Люди ссорятся по пустякам вообще. Типа сначала, ну вообще, вот я встречал такие вещи. Одни говорят, вот муж с женой, представляете, да? Одни говорят, вот надо кипяток залить, а потом туда вот этот вот пакетик с чаем. А он говорит, нет, надо пакетик бросить и залить кипятком. Представляете? На ровном месте, да? Вот есть такое даже произведение там про Гулливера в «Стране лилипутов». Там, ну, там гротеск, конечно, но там описывается, что война серьезно началась между двумя народами. А одни там остроконечные, другие тупоконечные. Как яйцо разбивать, прежде чем съесть? Одни говорят, надо колоть с тупого конца, они говорят, нет, надо с острого. Вот тут, ну, и в принципе, учитывая то, что вот я зачитывал Скибалиона, что у каждая правда это полуправда, у каждой правды есть своя противоположность, каждая правда наполовину фальшивая, и каждая другая сторона полуправды имеет такую же силу действия и влияния в этом мире, то, а мы спорим, так это вообще разное, то, что вот мне неприемлемо, и такое должно быть, вот я свое предназначение, а остальное вот я не приемлю. Ну, кому-то можно выпить, может быть, даже 100 грамм, понимаете? А бывшему алкоголику нельзя 100 грамм, он развяжется, да? Вот ему это все, он не приемлет. И вот для у нас, у каждого есть такие неприемлемые вещи, неприемлемые. Кому-то можно, он это его не развратит, а кому-то конкретно нельзя, убьет. В одних и тех же условиях одни люди живут, другие погибают. Одни и те же условия, просто ну, разные, у них разные. И у тех, но если те будут придерживаться ограничений, то все нормально. Но мы же ссоримся, это вообще по ерунде, вообще по ерунде, и даже не просто ерунда, а вообще, ну, какую-то ложь нам сказали. Вот, суть, что хочу сказать, все конфликты не важнее того, как заваривать чай. Кипяток лить на пакетик или пакетик макать. Вот не важнее с точки зрения вот этого. Не важнее. Вот так говорит наука, понимаете? Но мы же приходим в состояние войны, когда мы эту важность ставим на пьедестал и говорим, это важно. Вот с тем миримся, те, ладно, с ними, еще с ними разговаривать. Но мы не воюем, а вот с этими надо повоевать. Вот. И вот дьявол так вот делает. И я хочу... Кибулен говорит, все конфликты можно примирить. Я его зачитаю. Вот этот четвертый принцип Кибулена. Это называется принцип полярности. Принцип полярности. Лекция для опоздавших, чтобы знали, кто опоздал. Называется «Борьба за полуистину». За полуистину. За истину никто не борется в этом мире вообще. За полуистину. Итак, читаю Кибулен. Принцип полярности. Четвертый принцип. Сначала первых три. Все двойственно, все имеет полюса. Все имеет свой антипод, свою противоположность. Противоположности идентичны по природе, но различные в степени. Крайности сходятся. Все истины – ничто иное, как полуистины. Все парадоксы можно примирить. Согласно этому принципу, это основной текст, а дальше идет комментарий. Потому что, например, идентичны по природе, но различны в степени. Кто-то не может объяснить, что это такое?
Ну, частотность разная совершенно. Природа одна, объединяющая всех.
Ну, градусник, представьте. Да. Вот представьте градусник, да? Холод и тепло чисто условно. Это мы раскрасили в синий, в красный цвет.
Просто вот. Часть от несоизмеримо большего спектра.
Да, ноль посередине. Ноль, кстати, не мера всех вещей. Это ну, точка замерзания воды. А мы, знаете, на самом деле во всех водоемах всегда плюс 4 почему-то содержится. И вот для почему-то. Может быть, эту бы точку надо принять. Вот. Это для нас относительно. Есть люди, которые зимой ходят голиком, а потому что если что-то оденутся, они начинают потеть. А летом вообще жить не могут. Есть такие люди. Они вырабатывают как-то энергию. Вот были целые передачи. И таких много людей. Есть наоборот, которые вот мерзнут. Для них как, какой-то другой градусник надо придумывать. И так во всем. Тепло и холод – это относительные понятия. Относительно вот меня вот такое. Относительно его другое. Он закаленный, для него это не холодно. А я тут вообще уже не могу. А ему не холодно, понимаете? Ему даже жарко. Вот мне холодно, а ему жарко. Вот мы рядом стоим. Бывает такое? Потому что он работал, а я вот не могу. Итак, согласно этому принципу, тезис и антитезис идентичны по природе, но различны в степени. Различны в своей полярности. Я сначала поумничаю, потом нормальными словами. Ну, я так вот, так написано. Различны в своей полярности, имеют сдвиг фаз между собой в 180 градусов. Пары противоположностей можно свести, объединить и сблизить. Крайности сходятся. Это, кстати, уже практический момент. То есть, ну как это, верующий фанатик становится атеистом, враги становятся друзьями. Ну, фильмы смотрели, да. Раз, в конце там, друзьями.
Чьи помогут.
У меня такое было. Мужчина и женщина, в конце концов, это вообще крайности. И только тогда вспыхивает любовь, понимаете. Вот. Или там, вот если посмотреть фильмы постапокалиптического будущего, нам рисуют ужасные картины, все, вымерли, там, бензин на исходе. Что-то такое вот средневековье или там средний какой вот ну, фильмы смотрели такие да апокалипсис
ну, такие снимают.
Да вот такие снимают а мы смотрим Священное Писание а нет вот после самого ужаса и бомбежек вообще все хорошо чистота и только вот такие вот люди будут то есть Библия говорит и это там Бхагавад-гита говорит и это Шримад-Бхагаватам говорит за Кали-югой век невежества сразу идет Сати-юга где все очень хорошо никто ни от кого не прячется кругом процветания то есть сразу ну на природу посмотрите вот зима, морозы, все убито бах, весна, какая силища откуда взялась да, как и в один день это может свершиться понимаете, и вот у нас так И мы думаем, мы будем долго. Вот. Нет, будут другие технологии, другие отношения. И будет лучше. Лучше. За вот худшим наступает лучше. Вот. И дочитаю уже вот эту официальную версию Кибелиона. Пара противоположностей можно свести, ну как мужчину и женщину, да? Вот. Крайности сходятся. Все существует и не существует в одно и то же время. Все истины не что иное, как полуистины. Каждая правда наполовину фальшива. Это для правдолюбцев. Все имеет две стороны. Принцип объясняет, что у всего есть два полюса или два противоположных аспекта, и что противоположности в действительности являются двумя крайностями одного и того же, с многочисленными и различными градациями между ними. Это я часто, когда вот это, иногда так грех такой есть, Кибелион читаю, да, Кибелион читаю, я рисую тангенсоиду. Все знают, что такое тангенсоида, да? Я вижу по глазам, все знают, что такое тангенсоида. Ну, y равен тангенс x, и напишите, значит, значение x и y, и у вас получится вот такая штука. Ну, вот я в воздухе, включайте воображение, вот ось абсцисс, ось ординат, вернее, наоборот, вот это ось абсцисс, x, да, это ось ординат, и вот добавляется и x, и x, и x, и получается вот такая штука. Из бесконечности вот этого, из минус y, вот так вот, раз, и туда. И в бесконечность y. И из бесконечности y, и бесконечность плюс и минус y, они сходятся. То есть вот когда вот кто-то веровал, такой фанатик, потом бах, у него за счет достало, и он переключается, атеист вообще, только наука. Или, например, вот я, например, наоборот, у меня только наука, только нумерология, только это, потом раз, и наука меня привела к тому, что Бог-то есть. Меня, я и знал о Боге из цифр, вот его. Вот. Вы думаете, религия? Нет. И мне не надо ничего доказывать. Вообще каждый человек, который в чем-то достиг именно своего там призвания, далеко копал, когда у него сразу начинается мистика, ему не надо говорить, что Бог есть или там нету. Не надо говорить, он это уже знает. У него нету веры, у него есть вот, ну, знание о том, что, и он с ним начинает общаться.
Понимание, да?
Да, но это происходит скачкообразно и в один момент сразу, да, да. Ты просто превращаешься в другое существо. Это сразу. Это не постепенно, как нас учат. Вот вы там очиститесь, вот столько-то молитв. Нет, это сразу. Сразу как-то, все надоело. Бах. И тут, ты вот какой. Давай еще поговорим. Вот. И тогда понимаешь, что ты в безопасности. Так, дочитаем. А взгляните на термометр. Где кончается тепло и начинается холод? Вопрос. Тот же принцип проявляется в случае света и темноты. Какая разница между большим и малым? Между тяжелым и легким? Между острым и тупым? Между высоким и низким? Между плюсом и минусом? Принципы полярности объясняют эти парадоксы, и ни один другой принцип не может заменить его. Как, собственно, никакой принцип не взаимозаменяем это, да? Возьмем коренной яркий пример. Любовь и ненависть. Два состояния, совершенно очевидно различные, но существует градация ненависти и любви, и средняя точка между которыми может объясняться как приязнь и неприязнь, которые переходят друг в друга постепенно. Я хочу сказать, что Бог не постепенен. Если у вас что-то заболело, и врач вам говорит, что вам надо 10 сеансов, это не врач. Настоящий врач за один раз вас вылечивает. Это от Бога. А если несколько раз, это демоническое лечение и будет рецидив. Потому что вот за эту постепенность в голове у вас ничего не переключится. Это должна быть революция в голове. И поэтому настоящие, я знаю, проповедников, они все уголовники бывшие, вы понимаете? И у этих бывших уголовников они бесов легко выгоняют, они легко делают чудеса. А вот эти правильные, сопливые отличники, которые по жизни, с них ничего хорошего не выходит. Нас постепенно убивают, но мы мгновенно, революционно и быстро, вот как птица феникс, воскресаем и вот так вот, понимаете? Мы меняемся. Мы вдруг понимаем, что вот это так. И принимаем какое-то решение. Вот это по-божественному. В общем, медленно это кармическое. Это причинно-следственная связь. А быстро это чудо. И у всех у нас есть предназначение, и они работают только на этом бензине, на чуде, не постепенно. Угу. Вот. Костя знает.
100%. Не
только Костя, все знают. Костя знает. Все знают Костя, и Костя знает все. Так. Так, переходите друг к другу. Можно изменить.
Я, да. Я не знаю, я просто этому доверяю, вот так, скажем так. Я вот знаю, что это есть, это чудо. И вот когда оно происходит, я ему.
А у него голос Горбачева, вы заметили, да?
А?
У него голос Горбачева, у Кости, да? Он так говорит, как Горбачев, нет? Вот скажи что-нибудь.
Что-нибудь.
Он так говорит.
Ну, по процедурному вопросу. Обождите.
Хорошо. Вот. Что дальше пишет Кибулион? Можно изменить, внимание, вибрации ненависти и вибрации любви в нашем собственном уме, а также и у других. Ну, примером может служить насаждение ненависти, вот 30-летние, да, между славянами, представителями, как их правильно назвать, чтобы не заругаться, средиземноморской гибридной серой подрасой. Вот так они по-научному называются. Вот. Не, это не все такие, а вот очень многие из нас, Кибулион, это я от себя добавил, многие из нас, читающие эти сроки, обладают собственным опытом невольного быстрого перехода от любви к ненависти и наоборот. То есть каждый из нас находится в каком-то своем состоянии, и согласно закону свободной воли, это решение каждого, его надо уважать. Еще раз, самое главное, вот, что я не призываю встать на какую-то точку зрения. Я призываю уважать чужую точку зрения. И к нам относятся хорошо или плохо не из-за того, что мы принимаем точку зрения, а из-за того, что мы его уважаем. Потому что мы можем принять эту точку зрения, и о нас будут вытирать ноги. Потому что мы признали другую точку зрения, может быть, из страха. А может, из какой-то корости ради. И нас тогда не уважают. А если мы уважаем, ну, на своем стоит, тогда нас уважают. Могу похвастаться собой. Да? Вот наш учитель говорил, если ты ну, один раз не похвастался, сегодня три дня как оплеванный ходишь. Вот. И я сегодня вот похвастаюсь, что, например, у меня есть враг. Но он друг, он совершенно, вот когда он смотрит мои лекции или читает мои лекции, ему надо реанимация. 20 минут, и он говорит, я в коме. Говорит, я не согласен ни с одним твоим словом, но у нас дружба. Потому что мы вместе дрались против одного там майора СБУ. Была реальная драка, кровь, синяки и все такое, да, драка. Кришнаиды дрались с СБУшниками, это было на песках. Это был такой эпический момент. Но мы дрались, и мы стали друг друга уважать. И потом, он врач, а я не врач. И я их не люблю. Я бы их всех уничтожил, этих врачей. И лучше бы люди жили. Кстати, есть замечательная статистика 4 стран. Когда врачи уходят в отпуск, на кладбище в 2 раза меньше приносят покойников. В 2 раза. То есть каждый второй умирает от медицины. Каждый второй, представляете? И поэтому небольшая потеря, потому что я не против медицины, я против той, что медицина, что сейчас. Она сейчас никакая вообще. Никакая. Уже...
Рокфеллерская лопатия.
Да. Да. Вот. И когда у него что-то не получается, он клиентов ко мне своих присылает. Вот, врач. Но я его уважаю. Уважаю. Хотя я не приемлю его точку зрения, не приемлю, но я его понимаю. Он герой. Реально герой. Ну, конечно, бывает, что какой-то чей-то выбор вредит нам. Чей-то выбор направлен на то, чтобы, например, нас как-то вот уничтожить. А обычно мы такое на самотек, конечно, не оставляем. Какие-то, ну, например, защищаем границы своего предназначения. Это в лучшем случае. Тогда это делается вообще без потерь, без напряжения. Иногда защищаем просто границы, которые сами себе придумали, чтобы нам было комфортно. Тут, конечно, немножко хуже, но все равно это делаем. И Бог говорит, да, нормально, нормально, у тебя какие-то качества. А потом эти качества мы будем применять, когда будем защищать границы своего предназначения. То есть мы не должны быть вот открыты для всех. Не надо бисер перед свиньями. Надо только ну, доверительным лицам свои, там, сокровенные, не надо кому попало свое рассказывать. Ну и мы минимум тогда проклинаем этих людей, которые на нас как-то наезжают, если, ну, ничего другого не можем. Кстати, на поступок способны либо очень слабые люди. Говорят, что крыса там в угол, который загнали, она вообще бесстрашная. Ну, терять нечего, да? Или очень сильные люди. А основная масса ничего не делает. Они на поступок не способны. И поэтому они проклинают. Они, что вам вот это? Проклятие действует? Да, действует. Но они возвращаются, да? Вот поэтому лучше совершить поступок. Потому что проклятие, пока, когда вернутся, ты вообще не понимаешь, за что. Вот карма, она может прийти вообще через годы. И тогда вообще не понимаешь, за что. А
когда заплёт может создать.
Да, а когда поступок, там все понятно. Тогда образование идет очень быстро. А все наши беды от вот этой тупости. А тут сразу раз, 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 раз. И Писание по этому поводу, оно говорит: не мстите за себя, возлюбленные, дайте место гневу Божию. Нормально, да? Не мстите за себя, возлюбленные. Например, когда у меня была война, и человек, который, знаете, как вот Маугли, смотрели мультик, да, Маугли, там был Шерхан, и там был вот такой, Акела промахнулся, вот такой был.
Шакал.
Да, и вот у меня были такие бои, там Браман пришел с целью меня там уничтожить, потому что я начинал продвигать какое-то учение, которое, говорит, вообще Браманы они тут... Что они тут делают? Только путаются под ногами. Вот. И тот был браман, который, ну, действительно, ну, в общем, не нашего духа был товарищ. И они сговорились, как потом стало ясно. Тот задавал вопросы, а что, если тут кто-то ходит и распространяет такие знания, которые там убивают умы? И тот квалифицированно отвечал, тот и опять задавал вопросы. И все понимали, что это был сговор, но это было вот так вот. И, ну, понимало кто? Ну, 20%. Остальные 80% ничего не понимали. Ну, такие наивные. Прихожане ходят. Так вот, на следующий день этого товарища, который задал вопросы, до чиста ограбили квартиру. Она была на 9-м этаже. Залезли с этого и взяли самое дорогое. Самое дорогое. А самое дорогое у него была всякая аппаратура. Там вот эти видики, шмидики. Вот эти вот. И сразу... А все поняли. Это к тому, что дайте место, время, место гневу Божию. А если не втерпешь, хочется не просто отомстить, а вот вендетта именно вот я, если тебе так вот так вот уже задело. А я еще раз на бис повторю, что задевает именно те, кто не знает себе цену. Если знаешь себе цену, тебе это не сильно царапает. Или, например, была вторая волна, вот там, где мы сидим, кто заходил сюда, видели такие ворота, кованые ворота, да? И был железный такой лотос, сколько там, 8 на 2 лотос. Это символ Искона, Лейба. Вот. И тоже был такой наезд, и однажды мы проснулись, а ворот нету. Их сняли и забрали куда-то на металлолом. А здесь много точек металлолома. И все что-то надо делать, такой позор. А это же не просто ворота, это символ организации, которая на меня наехала. Сказали, вы не имеете права такую символику носить, потому что ваши знания не соответствуют. И я тогда сказал, так, никаких загородок не делаем, пускай будет отдельно. Собаки гуляют, бомжи гуляют, ничего не будем делать. Вот как будет, так будет. И проходит, ну сколько-то там, дней 5, ночью. В это окно стучаться, ворот же нет, можно зайти, стучаться в окно, и какой-то такой полупьяный бомжик говорит, тут ребята вот дали мне 10 гривен за то, чтобы я постучался, потому что они сами боятся, и ваши вот железки там лежат. Вот. И мы вышли и смотрим, ворота принесли. И когда эта весть облетела всех, и все сразу заткнулись, потому что вот когда Бог вступается за тебя... Это авторитетнее. Или, например, когда вот кто-то... Я никогда, например, не вот... Когда вот какая-то лекция и какие-то комментарии, и вот меня ругают. Вы заметили, я хоть раз ответил? Нет. Потому что зачем я буду отвечать? Ну, это как признать свою вину какую-то, что я не прав. Когда другие ну, тот, кто меня понимает, как начинают его там хлестать свою, да ты сам там заткнись, ты сам ничего не понимаешь. Это же дороже, да, стоит. Когда сам за себя, это, ну, это слабее будет, слабее. И когда хочешь отомстить по-настоящему, прости, Бог так уже сделает. Ну, это задорно,
по-моему. Это скрытая форма сумасшествия.
Да.
Да, а да. Его не изменишь. Правильно?
Да, но это за то, что за себя мстить не надо. А за других извините. За других написано в этой же Бхагавад-гите. Мои лучшие слуги те, которые карают безбожников. Карают. Не просто пожурили, прищемили там хвост, а карают. Вплоть до убивают. Вот так написано. За других обязан. Это за себя другое дело. Потому что с тобой Бог там разберется, а за себя... Итак, когда мы начинаем злиться, что наше видение мира там принимается, не принимается другими, что они почему-то не наши копии, ну, это мешает нам стать такой вот семьей. Семья – это такой совершенный комплект личностных отношений. Это Божий порядок. Божий порядок, когда мы просто вот друзья и даем друг другу, не подсчитываем, сколько там кому кто-то что-то должен. Вот такая семья. А без него просто вот жизни нет. Итак, как же принимать тогда правильное решение, когда ты видишь, ну, точку зрения, которую ты понимаешь, вот в свете сказано, что она имеет право на существование, но тебе она вот, ну, не в тему. Более того, что тебе так, ну, нельзя поступать, точно ты это знаешь. Что, как интерпретировать? И я напомню, что никак нету рецепта. Рецепт есть один. Два момента, всего два момента. Трус никогда не принимает правильного решения. Человек, который боится, он будет вооружен шастрами, заповедями, психологией, всем, он не сможет принять правильного решения. Он уже на территории дьявола находится, и в эти шахматы ты дьявола не обыграешь. Там у тебя будет на первом месте стоять шкурный интерес по-любому, и ты, а потому что эти все шастры, эти все заповеди, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Это будет правильно. И любая точка зрения будет правильной. И это дышло всегда будет повернуто в сторону твоей безопасности. И не иначе. Вот и все. И истины там не будет. А когда вот такая другая альтернативная точка зрения, это какой-то надо смелый шаг, какое-то надо решение, что-то надо рискнуть, а трус на это просто не способен. А жизнь требует, то есть Бог требует, а трус не способен, любое решение будет неправильным. И герой. Герой? Кто такой герой? Кто-то помнит, наверное, да? Кто такой герой? Что такое герой?
Кто такой?
Дайте определение срочно.
Сумасшедший.
А?
Сумасшедший.
Человек, совершивший подвиг.
Нет, давайте попроще. Это непонятно. Так что такое подвиг? Итак, есть герои, а есть не герои. Не герои делятся на трусов и не трусов. Трусы – это те, которые не выполняют свой долг, потому что боятся или потому что долг требует от них, что-то шкура поцарапается или что-то они там полиняют на собственность какую-то. Это трусы. А есть не трусы. Они не герои. Они делают в рамках долга. Им страшно, им неудобно, им это растратно, но они делают, потому что долг. Это но долг. А вот люди, которые выходят за границу долга, это герои. Выйдя за границу долга, ты становишься героем. И вот за границей долга начинаются чудеса. Здесь карма. И безбожниками является и кто выполняет долг, и кто не выполняет долг. Они все равно безбожники. Они в карме. Потому что карма – это не удел человеческий. Так написано вот в этой книге. Написано, иного пути для человека нету. Только в чудесах он может состояться. Вот так. Это насчет того, как принимать решение. Не надо принимать решение, не надо копаться и много чего знать, не надо. Надо просто уничтожить и раздавить свою трусость. Свою трусость. Не страх, а трусость. Потому что страх это, ну, это просто адекватное мнение, что вот я, а вот тут, ну, больше. Иногда можно даже жизнь там положить, там надо тебе. Вот это страшно. А трусость — это морально-нравственное понятие, когда ты, ну, наплевал на других, просто спасаешь свою шкуру, чтобы страх не перерастал в трусость. Вот тогда все будет в порядке. Вот. И так, герой не ошибается. Вообще трусость и эгоизм — это такое, знаете, позорное заболевание. Есть просто болеешь, а есть как-то позорно болеешь. Да? Иногда же люди болеют и стыдятся своим заболеванием. Да? Вот это заболевание. Ну и тогда это заболевание, оно лечится. Да, оно лечится, если человек его идентифицирует, он и лечится. Но иногда оно может лечиться только при вмешательстве со стороны. Бывают запущенные формы такое. Если ты попробуешь помощь попросить. А есть люди, которые не просят помощи. Тогда Бог сам приходит и предоставляет нам терапевтическую помощь извне. Со всякими эти негодяи какие-то настоящие, которые тебя не спрашивают, у которых явно выраженные демонические эти качества, и они начинают тебя лечить. Потому что по-хорошему, и ты говоришь, что это за наглость такая. Так вот, насилие, против которого ты ничего не можешь сделать, это всегда результат твоей собственной наглости, которую ты уже не отслеживаешь. Ни в каком другом виде насилие не проявляется к нам. Мы в чем-то уже обнаглели. А наглость, она нашу логику не воспринимает абсолютно.
Свою природу истину забыли, да, какую-то?
Не, она согласна пофилософствовать на любую тему, то, что касается моего интереса, тут аксиоматично все. Понимаете? И любое поползновение, не, у меня правосубъектность, пардон. Ну да, правосубъектность, такое слово есть. А доля твоя, а предназначение, правосубъектность, да, она та, правосубъектность. Вообще, правосубъектность, я об этом уже говорил, субъект имеет право. Это слово вообще неправильное, правосубъектность, потому что объект не имеет никаких прав. Если ты правосубъект и такой что-то доказываешь, ты объект, а хочешь быть субъектом. Если ты и так субъект, тебе не надо ничего доказывать, тебе так признают. И тебе Бог поддерживает. Потому что если Бог дает, он это и защищает. А если он не дает, а ты взял, тебе приходится защищать самому. И думаете, получится, как вы думаете? Санкций нет, у всякого действия есть 5 причин, и 5-й это Бог. Его не спросили, а вот без него не получится. Вот это вот наглость называется, да? Итак, Бог его предоставляет эту нам помощь в виде нам вот таких вот волшебных пендалей, сейчас модно говорят. Бога объяснить невозможно в силу того, что я вот раньше сейчас сказал, его можно только познать. И вот именно поэтому люди попадают в такую неразбериху, конфуз, потому что лично Бога не попробовали. На этом стоит религия. Бога можно попробовать на вкус, его нельзя выучить. Вот нельзя, никому. И Бог так это сделал. И я сейчас прочитаю. Вот заметьте, что вот этот небесный текст, так называемый, он вообще не позволяет себя познать информационно. Именно то, что вот религия, почему везде терпит крах, почему так легко религия меняет свои, вот, почему легко переписывает священное писание, никто даже там не дергается, она терпит крах, все время терпит крах. Верующие то приходят, то уходят, то приходят, то вот, даже там в коммунистическую партию пришли и там до конца, или пришли там, я не знаю, там в нацистскую партию, там они до конца, там ну, я не знаю... Кадровый состав дольше держится, чем в религии. В религии мало остается. Там вот такая вот идет. Вот постоянно. Раз, раз, раз. О, не работает. Ничего не работает. Бога можно познать только лично. Он зарезервировал только за собой вот дать о себе откровение. Почему? Потому что никто Бога объяснить не может. Мы вообще ближнего объяснить не можем. Себя объяснить не можем. А тут за Бога, значит, взялись. И вот кто его там сильно жаждет, кто дает возможность слияния, и позволяет там нашему духу слиться с его духом. Вот так вот я умно сказал, а по-простому, ты проявил героизм. Это как раз тот случай, когда препятствие вызывает в тебе страх, Когда ты оцениваешь свои силы, свой опыт и то, что тебе надо сделать, ты понимаешь, что это несоразмерно. И ты идешь, потому что это надо. И тогда Бог присоединяется, ты побеждаешь, вот тогда происходит слияние. Да, вопрос какой?
Вопрос, да. А героизм может проявиться бездействием?
Может. Героизм может восприниматься как отсутствие действий, как молчание. Когда, ну, понимаете, о чем я, да? Да. Когда молчишь, кто молчит, сейчас всех расстреляем. А вот кто сказал там, кто принял вот наш там какой-то устав, новый порядок, тот идет. А кто промолчал, идет. Вот такой героизм может быть. Конечно. Действие в действии, бездействие.
А отказом в облеченность чью-то. Ну, бездействие связано с отказом вовлеченность.
Ну, как частный случай, да.
Ну, то есть, все говорят, вот, жижизация. А я говорю, я не хочу. Я
ну, понятно, да. Ну, понятно, да. Ну, и не только это, да. Не только это. Это, ну, как частный случай. Мы думаем, о, просто у нас сейчас это вот, на слуху, это очень важно. А на самом деле, в глобальном, это, ну, какой-то эпизод прошел. И...
Можно подвести к выводу о том, что надо разделять, где... делать, а где промолчать. И в этом вся суть героизма.
Да. Да. Время, место, обстоятельства.
То есть первое действие это оценка, правильная оценка ситуации.
Нет.
Где промолчать, а где сделать?
Нет. Нет. Бог в сердце, параматма на санскрите, сначала проявляется как Шива. Он просто говорит, сделай это, ты понимаешь, что это сделать надо, но почему это сделать, ты не понимаешь. И тем более окружающим не можешь объяснить. Вот Шива вот так делает, вот как персонаж. Потом он проявляется как Брахма. Ты понимаешь, зачем это надо было делать, ты видишь последствия. Ты что-то сделал, все сдвинулось, опа, и все, мир стал хорош. И третья ипостась в сердце Бог проявляется как Вишну. Ты наслаждаешься этим, к тебе приходит, говорит, как ты вообще, мы всегда были с тобой, ты вообще молодец. Вот. Как ты это догадался? А все приблизительно знали. Но все хотят знать, что делать. Сначала делаешь, а потом знаешь. Вот как это ни странно. Если ты знаешь, а потом делаешь, ты не герой.
Если ты знаешь, и делаешь, не герой?
Нет. Ну, риска-то нету.
Ну как риска нету? Если ты знаешь, что это будет препятствие, знаешь, что это будет...
Нет, это просто работа. Знаешь, просто работа.
Работа?
Когда ты делаешь, ты не знаешь результата, погибнешь ты, получится у тебя или нет. Ты просто надо. И твоя жизнь тут ну, вообще не учитывается.
До конца никто не знает результата.
Ну, понятно, никто не знает. Ну, некоторые глупые люди хотят все-таки знать. Хотят все-таки знать. И поэтому они никогда героями не будут. Вот те, которые хотят знать, они героями не будут. А те, которые говорят, ну, надо. Ну, когда вот, вот муж, вот жена, вот... Жену кто-то обидел там, да? Кто-то обидел. И что он будет думать что-то? Это его жена, это его долг, его дхарма.
То есть, если женщина, например, вынашивает плод и знает, что она родит ребенка, это не героизм. Если построить дом там или... это все просто труд. Это не есть проявление героизма.
Если знаешь исход ситуации, это не есть героизм. Доверяешь Богу. Я вам расскажу один пример, когда этот человек, ну он уже умер, но это был чудовищно сильный человек. Чудовищно сильный человек. Он мясоед, он курил, он пил, он не просто пил, он пил 13,5 литров за раз. Надо здоровье иметь. Вот. Он не пил так, он пил с запоем. Он говорит, я ухожу в отпуск. И все. И вот, пока он это не выпьет, свою дозу, ой, он нормальный, вот так вот. И когда его... я один раз с ним ходил на рыбалку. Один раз. Я вообще не рыбак, не, и рыбу не это самое. Один раз ходил, я видел. Он обладает гипнозом. Он брал гадюку. Это вот хортица, вот это водохранилище. Да, гадюку брал им на рюкзак. А там мыши всякие. На рюкзак. И говорит, стеречь. И пошел ставить сетки свои браконьерские. Он брал на плечо там больше 100 килограмм. 100 килограмм, если это гиря или что-то такое, а это рыбы шевелящиеся. Это вообще невозможно. И вот в электричку нес. Однажды встретили, это без меня уже, 6 парней. После армии, люди в соку. Там, а он седой уже, дед. Он им всем сделал костные переломы. Потому что когда это путеец был, путеец, а когда были, я хочу просто подороже продать его мнение, что это бы значило. Это был Божий человек. Божий человек, думаете, что не пьет, не курит, что ли? Нет. Божий человек — это герой. Это герой, который что-то делает, не думая, что за этим последует. И он не боится это делать, он это делает не раздумывая, не философствуя. Кстати, в Библии слово «философия» встречается всего один раз. Рассуждение. И то в том смысле, что это плохо. Надо делать, а не философствовать. Трусы философствуют. Это помните, я не помню, какой-то черно-белый фильм, там, в общем, революция, продуктов мало, и там была диверсия, и там, и, не помню, какие, черно-белый фильм, и там бандиты взяли и разграбили склад, и путейские рабочие путиловского какого-то завода стали судить. И там пришел адвокат. И он говорит, с одной стороны, они вроде бандиты, но с другой стороны, у них вот такое вот детство тяжелое. И вы бы, если были, и вот так им мозги все заморочил, и какой-то старый путеец говорит, мил человек, ты вот такие умные слова, и мы не понимаем, то скажи, как, они бандиты или нет? И все так, да бандиты они, понимаете? Бандиты, ну сделал такой поступок, все бандит, все. Мало ли что-то там говорить правильно умеешь. Вот этот человек, который вот он мог брать спичечный коробок и вот глазами поджигать его на моих глазах. Этот человек, который, ну, он, за ним много чудес водилось. И вот он сидит пьяный на лавочке, он мне рассказывал. Почему я это знаю, я был, ну, как бы приурочен к этому действу. И сидит у него жена, а его жена очень толстая, знаете, вот такая толстая жена. Вот, лузгает семечки. И идет пьяный другой сосед через дом. И говорит, что свинья расселась тут? И этот Виктор Михайлович, здоровый такой человек, он чудовищно сильный, он, то есть, ну, ему нельзя бить людей, он их просто уродует. Он, когда вот есть такая передвижная электростанция, ЖЭСКа называется, вместе с заправкой весит 200 килограмм. Это не гирька, это не штанга, а это вот такой вот как стол. Он ее вот так вот брал и ставил на борт КамАЗа 200 килограмм. Такой человек. И когда там крестовину, путь, стрелки, там 6 человек ломами никак не сдвинут, он говорит, да, понабирали детей в путя, берет ломом и сам ее делал. И вот он подходит, берет его так за ремень, об землю, и как, и там косточки, может, целые не осталось. И он мне звонит, говорит, Виктор, выходи, завтра меня, наверное, в милицию заберут, потому что я так соседа отхайдокал, что, ну, там, все, там, ну, срок. А я говорю, Михалыч, а как было дело? Он говорит, ну, вот сижу, и вот она, и вот он, говорит, свинья. Я говорю, да за жену заступился, ничего тебе не будет, даже не придут. И так и было. Человек выполнял свою дхарму. Дхарма защищает. Мы, кстати, не по законодательству, не по конституции должны оборонять свой дом. Мужчина должен оборонять свой дом. Не полиция, а мужчина. И если мы в самом деле так будем, то этого не будет ничего. Мужчину заменили везде. Ну, героизм женщине немножко в другом, но в семье она может вполне мужчину заменять. Я хочу вот что сказать, что мы только лично, когда рискнем, когда не знаем, и когда мы тогда начнем Богу верить. Верить в Бога, что Он есть, это ничего вообще не стоит. А вот доверять Ему, это чего-то стоит. И для этого надо прецедент за прецедентом, риск за риском. И с этими рисками мы растем. Знание не должно идти впереди. Тогда беда. Ну, говорите, что...
Есть цели? Цель ставит какую-то?
Нет. Цель, наше предназначение состоит как мозаика. Мы вообще ничего не знаем, что там будет за углом. За углом. Не знаем. Ну, смотрите, если вы думаете, что цель всех вылечить, или всех там это... Вот моя цель, например, революции, например. Я их совершил там около 5. В вооруженных силах, там, в религии, в социуме, там, забастовка была, там, 5000 вышло. И, ну, везде, там, в России была, там, в Украине была революция. Все думают, что предназначение — это я целитель. Нет! Целитель — это не профессия. Кстати, психолог это тоже не профессия, это диагноз. Алло. Психологами, целителями мы должны быть все и так. Не надо отдельно назначать полицейского. Каждый мужчина должен быть полицейским. Психолог и так далее. Если он настоящий мужчина, как человек Бульвар с капуцином, да? Настоящему джентльмену всегда есть что сказать. Нет, он разучился думать и говорить нет. Настоящая профессия – это вот заповеди блаженств. Есть миротворцы. Приходит человек, и вот тут была драка до него, и тут сразу раз, и все помирились. Вот у него такая. Один приходит, революции делает. Третий там и так далее. А токарь, я пекарь. У меня было два десятка профессий. Причем везде у меня там вымпелы, ударник пятилеток и так далее. Они совершенно разные. Я был дворником. Я был мастером пути, я был прорабом, я был этим всем. Но это не профессия, это называется просто варна. Это удовлетворение моей психофизической характеристики, это не профессия. Моя профессия – революция. Вот это вот. А это все, понимаете, это все, о чем можно поспорить. Но вот революционер знает, как делать, этот знает, как мирить. Этот знает, как поссорить, когда надо поссорить. Понимаете? И это вот орудие, оружие, как орудие. Вот Радомир знает, как всех примирить, например. Вот он профи в этом. А не то, что он там журналист какой-то или что-то еще. Так, что я хотел сказать. То есть, смотрите, все говорят, вот этот человек с Богом, а этот не с Богом. Знаете, что я хочу вам сказать? Очень мало людей с Богом и очень мало людей без Бога. Отказаться, отречься от Бога можно только в том случае, когда ты с Ним прошел некоторое время. Когда некоторое время были там чудеса, знамения и была мистика. Мистика. Когда железо от взгляда гнулось. Когда онкология за 3 секунды проходила и так далее. Вот тогда ты был некоторое время с Богом. И вот после этого ты можешь отказаться или нет. Если у тебя этого не было, тебя нельзя считать безбожником. Потому что с ним ты еще вообще с Богом не соприкасался никогда. И, кстати, со своим предназначением тоже. Потому что предназначение, оно только мистический характер носит. Оно не носит кармический характер. Потому что по карме можно сделать все. А по мистике ты можешь только сделать в сфере своего призвания. Вот так. И поэтому мы говорим, ой, они вот такие бестолковые, они безбожники, они не безбожники. Они просто не информированы, они еще с Богом не сталкивались. Они невинные. Невинные. Даже если этот невинный фанатик, и он заморочился голову телевизором какой-то пропаганды, он все равно невинный. То есть нельзя его назвать каким-то отступником. И вот когда вот мы уже побыли с Богом, тогда мы выбираем источник жизни. Вот, или кармические вот, зарабатывать всякие технологии, поизучать какие-то там прибамбасы, там, какую соду попить, например, или что-то. Нет, когда мистика, не надо этого вообще, ничего не надо. Все и так. Ты можешь есть все, что угодно, и у тебя будет хорошо. Тебе надо посты, голодание, режим дня. Ничего тебе это не надо. Мы не должны так жить. Мы не должны привязаны быть к суточному вот этому вращению земли, там, день, ночь. Вот так должно быть. Если мы от этого еще зависим, мы еще в карме. Мы еще в карме. Нельзя пренебрегать, пока мы с Богом раз и все, тогда все. Тогда может быть все, что угодно. А угодно, может быть, поэтому говорится, что благая воля, она угодная. Угодная, и я должен, да, если вы хотите вопрос, лучше поближе, чтобы тут этот вопрос остался в записи. Да, говорите, да, я вижу,
что... Получается, что законов Бога, которых надо соблюдать, нету?
Есть, но для безбожников.
А, для безбожников?
Конечно, да.
Ну, а тот, кто знает Бога, получается, он живет по своим собственным законам или по законам Бога?
Вот есть такое присловие, что там до 7 лет, кто-то говорит, до 5 лет, ребенок это раб, нет, Бог, Бог, то есть его все капризы надо, иначе у него там комплекс неполноценности сложится. Потом он раб до 14 лет, а потом он друг. Потом ты уже, его мнение может альтернативным быть твоему, и ты ничего ему уже не указ. а вот, вот в какой-то период ты должен ему вот нотации читать. С Богом точно так же. Мы тоже возрастаем таким образом. И когда-то нас Бог балует чудесами всякими, мы никакого предназначения не делаем. Мы еще в памперсах таким как-то ходим там, каких-то, ну, воруем иногда что-то такое. И все равно Бог нас любит, Он нас балует. Потом Он с нами строг. А потом Он говорит, ну, теперь выбирай. Или так, или так. Потом мы выбираем этого Бога.
То есть пути по каким-то определенным правилам нету. Есть беспорядочность.
Карма или там космос, он переводится как порядок. Карма это порядок. Порядок. А духовность это такой жесточайший порядок. Если в карме у нас есть варианты, я могу сделать вот так, пойти в эту в шепетовку там, а могу через вот тот город проехать, то дух тебе говорит, вот только так, и не найдем туда и сюда. Там просто приказ. И в Священном Писании написано, если ты ослушаешься моего приказа, ты все равно эти за ноги проволоку по этому пути, но ты потеряешь себя.
Значит, все-таки есть сила, которая определяет конкретный путь, чтобы не отклоняться от этого?
Я уточню. Есть вещи, которые мы можем понять, а есть вещи, которые нам некогда даже объяснить. Кое-что мы можем понять, но мы не можем объяснить. Ну, Бог... Он говорит, что тебе надо из этой точки попасть сюда и за это время что-то это сделать. Он не... Чтобы мне это понять, мне надо объяснить ну, карму всех объектов, которые были вот здесь. Ну, некогда просто. Ну,
просто это может быть проблема самого человека, что он ну, не развит до уровня Бога. То есть он не может ну, чем-то, его разум занятый, и он не в состоянии проследить эту цепочку. Но ведь есть же люди, которые этими способностями обладают, так называемые пророки. Они же видят эти цепочки и могут просчитывать там, там Никола Тесла, например, он просчитывал на много лет вперед, чем закончится и так далее. То есть эти вещи для него были очевидны. Это мы, например, не имеем способности, до конца они не развиты.
Я очень вас понимаю. Ведь смотрите, говорится, много званых, мало избранных, многих прельстят, избранных прельстят. И вот самые страшные люди, вернее, самые несчастные люди, это избранные, которых прельстили, которые Богу уже понюхали на вкус, на запах, поняли, как с ним, и предали его. Решили, а вот мы уже совершили, а теперь пенсия. Нету пенсии в этом мире. Нету пенсии, нету тренировки к чему-то, все начисто, жизнь продолжается, активность постоянно. И вот они решили чуть отдохнуть, вот этим беда. Вот я сейчас про это именно говорил. Что, про тех, которые его понюхали. Те, которые не понюхали, это до 7 лет. До 7 лет. У тебя может быть 60 лет, но ты еще 7-летний ребенок. Ты еще рассуждаешь, как 7-летний ребенок. Можно. Ты еще в свою... там, то есть, если человек имеет момент корости, а что мне за это будет? Это 7-летний ребенок. 7-летний ребенок. Все, что мы можем иметь за этим, вот когда выходим за границу долго, только радость от своего могущества, больше ничего.
Радость от своего могущества?
Да. И все остальное, весь социальный пакет у нас будет, все, что надо, нам будет. И об этом написано там несколько шлок, что Бог, ты, говорит, вот это будешь делай, а за это, ну, Иисус говорит там, птицы небесные, смотри, вон там чирикают, а смотри, как одета там, не беспокоится, это не беспокоится.
Но это же при условии, только если сам человек не... просит личного для себя, тогда у него все будет, это понятно. А если человек еще в страсти, и он хочет чего-то лишнего, конечно, он чувствует недостаток, ущербность и несчастье, это понятно.
Да, да, да. Это самое первое, вот это все веды вот здесь в одной книжке, это вершина, вот вся вот эта макулатура, это сверху всего лишь 18 мантр. И самое первое мантр, что говорит, прочитаем, самое первое. Вот так. Так, это вторая. Первая мантра. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо, необходимо. И выделено, как его доля. И не посягать на остальное. И вторая мантра сходу. Поступая таким образом, человек может прожить сотни лет, ибо такая жизнь не связывает его с законами кармы. Получение денег за выполненную деятельность – это закон кармы. Алло! И написано, иного пути для человека нет. Ты думаешь, ты на деньги. Бог – это то, что заменяет деньги. Я не говорю, что деньги плохо. Но это то, что заменило очень многим людям деньги. Это их самая главная молитва. Сколько стоит, как подорожало и так далее. Это вот и ну, вот, гудит аж тут. Взять, сколько люди про деньги говорят и сколько про Бога говорят, это один к тысяче будет.
Но это же всего лишь мера. Мера. А мерой определяется, в общем-то, все мироздание.
В точку попали. Бог неизмерим. Как только мы померили, мы обесценили. И там сразу причинно-следственная связь, карма. Я ж мера всех вещей. А там был Бог. А знаменитый опыт Юнга говорит, нету меры. Нету.
Юнг это психолог, который?
Нет, это не психолог, это ученый физик. Дифракция, интерференция света. Вот он сказал, что может быть все что угодно. Если только мы не померили. А если померили, то будет так, как померили.
Наблюдатель
как осудил, да. Так и с тобой все будет. Да, наблюдателя влияет это.
Хорошо. Вы говорили, что в Библии один раз встречается слово рассуждение, но очень много раз встречается слово разумение. Бог сотворил мир разумом.
Смотрите, сегодняшняя лекция, мне, тут уже лекторов сидит вот куча. Им надо дать место и главное время, и вы в том числе. Вот. И поэтому
это
я хочу. Я хочу скорее отсюда соскочить. И поэтому я буду закругляться. И, наверное, я то, что хотел вам сказать, уже не буду говорить. Я скажу лишь то, что у тебя нет конфликта, ты не споришь и даже мозг твой не мучаешь, что у кого-то другая точка зрения. То есть тебя не смущают другие точки зрения. Тебе не хочется срочно возразить, понимаете? И самая, конечно, лучшая точка зрения на мир и на себя самого, это точка зрения этого непонятного, этого странного Бога. И я вам сейчас зачитаю не свои слова. Есть такой, я хочу пригласить в студию Андрея Шаповалова, это бывший запорожец, жил на Гудыменко, сейчас он живет в Америке. Он называет, и сейчас, я надеюсь, после этого будет понятно, то есть, а как с ним познакомиться, как строить свою жизнь, как строить отношения, как вот их понимать. Как их понимать. Это его лекция называется «Строитель и его строение». Он подразумевает мое тело, все тела в смысле, и строитель. А строитель он подразумевает Бога. И вот смотрите, что он говорит. Я вас уже ненадолго задержу, я, в общем, на излете. А все мои решения, этот Шаповалов, Андрей Шаповалов, говорит про себя. Он говорит, все мои решения, поступки и действия произвожу не на основании того, кто я есть сейчас, а на основании того, кто я буду когда-то в Омеге, в Боге. Непонятно пока, да? Другими словами, по чертежам, которые мне открыты Богом, я создаю мое настоящее из моего будущего, из того, что Бог определил. Ты можешь жить жизнью проживающего. Вот, например, мне вот два раза Бог вот являлся, похвастаюсь, да, вот. Когда я увлекался магией, очень вот сильно, в промышленных масштабах, однажды грубый такой густой голос, прямо я так оглянулся, где говорит, оказался в моей голове. И, то есть я не слышал этого голоса раньше, он сказал, шутки закончились. Так спокойно, он не с криком, как я сейчас, с визгом таким, он, шутки закончились. И это было так сильно. Я так, опа. Потом через 5-7 лет я услышал второй раз этот голос. И опять я его узнал. Он говорит, джняна-йога. Нет, джняна-йога. Я не знал, что такое джняна-йога. Я начал рыться в словарях, понял. А потом понял, что это то, что чем я занимаюсь. И мне другим не надо заниматься. Джняна-йога. Джняна-йога. То есть, и Бог нам подсказывает. Подсказывает. Ну, просто подсказывает тем вербально, кто с ним общается, кто его не признает на уровне агу-агу. Вот как вот младенец лепечет, он не понимает. А кто вообще не хочет разговаривать с Богом на языке кармы, это глухонемые люди. Он сделал так, Бог ему вот так. И он так на ощупь познает мир. Бог так с ним разговаривает. Потому что сам он не хочет, он его не признает. Но он все равно не перестает ни с кем разговаривать. И поэтому еще он хочет донести, что ты должен сделать, для чего ты тут родился. Вот об этом говорит Шаповалов. Другими словами, по чертежам, которые мне открыты, и всем открыты, большой транспарант, бигборд, что надо сделать, и мы не следуем ему только потому, что он нас не устраивает. Что делать? Большими буквами у всех написано, что делать. Нам надо авторитетный источник, чтобы кто подтвердил это. Но там всегда куда-то в неведомое. Вот надо в неведомое. Не, я хочу все узнать, что будет, и чтобы мне было безопасно. Это трусость говорит. Ты можешь жить жизнью проживающего, а можешь жить жизнью прожившего. Это абсолютно две разные позиции. Что значит жить жизнью прожившего? Это те, которые пишут настоящее из будущего или по макету, открытому Богом твоему духу. Это и есть обновленный ум, ум, не присоединенный к этому миру. Что такое поступайте по духу? Мне необходимо физически дойти туда, где уже мой дух живет и находится. Я с духом Бога и его мудростью иду в свое настоящее из будущего. Ну, по-другому это, знаете, мечта. Мечта это значит, мечта это такая штука, это такая зараза, которая соединяет мое настоящее и мое будущее. Более того, оно соединяет ресурс из будущего, который я вот уже такой здоровый, такой всемогущий, и с этим, который не может. И я тут начинаю поступать как вот тот. Хотя ни по логике, ни по карме не могу так. Я оцениваю, что это невозможно. Но я начинаю так делать, и оно получается. И вот это есть чудо. Когда я живу из будущего, делаю то, что мне не положено, и мне за это ничего не будет. А вот если я для своей шкуры это сделаю, конечно, будут санкции. Это карма. Понимаете, откуда берется чудо? Из будущего. Нам, Богом, дана уникальная возможность видеть себя со стороны. Вот сегодняшняя тема. Научиться видеть себя со стороны. Это значит, что ты не заключен в себе, как животный мир. Ты способен видеть себя извне себя, а затем корректировать и создавать по Божьим чертежам. Но здесь дилемма. В то время как строитель находится вне своего строения, нам с вами позволено быть и строителями, и строением. А значит, мы эмоционально присоединены к своему строению, но если наши эмоции не под контролем нашего духа, мы будем строить абсолютно не то. Нам необходимо понять, что мы не являемся заключенными в своих телах. Мы всегда видим себя во втором лице со стороны, как бы наблюдая за самими собой и принимая решения ранее того, как мы их совершаем. Значит, тобой управляют не физические параметры, а параметры сознания. То есть твое сознание во-первых, а физическое состояние во-вторых. Вот где героизм. А если наоборот, это не героизм. Именно здесь нам необходимо попросить Небесного Отца исцелить нас, чтобы мы могли действительно строить наше строение в виде его Божьими глазами. И он тут ссылку из Библии от Луки. Добрый человек выносит доброе из хранимого в его сердце добра, злой же, напротив, выносит злое из хранимого в его сердце зла. Другими словами, реальность это не то, что существует, это то, что создает каждый из нас, основываясь на том, что мы видим. Вот и весь опыт Юнга. Опыт Юнга подтверждает это. Ученый подтверждает это. Жизнь и все в ней абсолютно нейтрально. Мы даем значение всем ситуациям нашей жизни и из этого создаем собственную реальность. Именно мы выбираем компоненты реальности вокруг нас и из них творим собственную реальность. И когда я выучил этот урок, я понял, как строить, из чего строить, а именно строить мою реальность, мой мир, смотря на себя не своими глазами, а глазами любящего Отца. И также внимание, не позволять другим ввести меня в их реальность. Но перед этим Богу абсолютно было необходимо. Вот все хорошо. Но тут маленькое «но», которое все портит. Но перед этим Богу абсолютно было необходимо выйти против созданной моим сердцем реальности, потому что это была не его реальность. Твое будет разрушено. Твое будет разрушено. Очень много говорится, что вот новая тварь, там, ты теперь новый, или второе рождение, да, и никто не хочет говорить, что между двумя рождениями должна быть смерть. Тебе должен Бог опустить в яму вот в такую, все должны от тебя отвернуться, сверху так плюнуть вот так вот, и ты остаешься только с ним. И у тебя вообще нет никакого ресурса. И такое ощущение, что и Бога-то вообще никакого нет. И ты тогда со злости просто все равно продолжаешь в том направлении идти, и вот тогда у тебя вырастают крылья. И все, которые на тебя плюнули, потом к тебе приходят и говорят, да мы всегда в тебя верили. Вот. Все думают, что вот идешь, потом бах, точка такая, X, и потом ты уже духовный. Нет, через яму. Через погребение.
Можно ли резюмировать, что вот этот ваш Зубринко, который товарищ, подвел к мысли того, что важно понимать волю Бога и следовать ей, чтобы твои замыслы и твои действия, ну, замыслы не разрушались, и действия не терпели краха и соответственно. То есть в данном случае надо понимать волю Бога, знать ее, понимать волю Бога и правила, по которым все устроено.
Да. Но,
все.
Да, но, не понимать, а соглашаться. Ведь вся сегодняшняя лекция моя к тому, что мы понимаем свое мировоззрение и свои там помыслы и замыслы, но чужого не приемлем. А Бог настолько от всех, от других дальше, что его понять сложнее. Мы ближнего не понимаем рядом. С одной...
Я расскажу, как понять Бога.
Хорошо. Ловлю вас на слове. Итак, перед этим Богу было абсолютно необходимо выйти против созданной моим сердцем реальности, потому что это была не его реальность. И перед тем, как отец установил свою реальность, моя должна быть убрана. Отцу необходимо было ввести мое сердце в нейтральное или полностью исцеленное состояние и до этого момента показать мне его мечту для меня. Веда об этом подробнейшим образом говорит, что всякое тело мужчины и женщины состоит из двух компонентов. И сумма этих компонентов называется прарабдха-карма. Прарабдха-карма, мое вот это хиромантия, френология, отпечатки пальцев, там, иридодиагностика, они говорят, что мне надо делать, да, вот отпечатки даже пальцев. И это состоит из того, что я задолжал в прошлой жизни, кому-то на мозоли понаступал, теперь я должен рассчитаться, и мои мечты, которые я позавидовал, то есть оно не мое, но просто вот дядя Вася ходит и улыбается, дай-ка я, что у дяди Васи. Вот, и вот на момент смерти сколько накопилось нереализованных желаний, не наелся, не натанцевался, не налюбился, или кому что должен, это все хлоп, и получается это тело. Оно, вы думаете, похожее, как я был в прошлой жизни? Нет. Это сумма. И вот это тело до молекулярного уровня готово совершенно, вот это бонус мне дается, отдать долги и наплясаться в этой жизни. И к Богу это ни малейшего отношения не имеет. И вот когда я законным образом, то есть по совести наслаждаюсь, ну то есть пью за свои, как говорят, да, не за чужие, и там отдаю долги, не спрашивая у них там, почему так это все, то тогда я обнуляюсь. И вот тогда Бог приходит и говорит, вот это и есть обнуление. Обнуление – это когда я совершенным образом свою прарабдху, вот эта прарабдха, это вся кармическая штука, она к Богу не имеет отношения. Тогда обнуляется она. И там подвигов-то нету никаких. Там никаких подвигов нету. И вот когда она обнуляется, вот это вот Шаповалов это и пишет. Прарабдха карма – это обнуление совершенным образом. То есть, когда я по совести делаю какое-то, то есть, или долг отдаю, или что-то наслаждаюсь, это слово, я называю, не я, это веды говорят, это совершено совершенным образом. Результатом этого меня просто эта проблема уже не достает, потому что наелся. Если я это сделаю форсированно, совершенным образом надо потрудиться. приложить усилия. А если я просто украл, просто это, несовершенным образом, тогда мне захочется еще раз, я не наедаюсь. Это мечта не исчезает. Она не моя мечта, это наведенная, наводка. СМИ, они нам транслируют, вот это тебе еще надо, вот это надо. И тогда Бог говорит, а где ж я тут всунусь, у тебя тут все заполнено. Вот когда он это обнуляет, короче говоря, обычный человек трудолюбивый, который не боится устать, завтра война, а я уставший, он не боится. Он не ляжет спать, пока все не сделает то, что можно, он очень быстро достигает этого обнуленного состояния. И очень быстро Бог выходит на него. А лодырь нет, он свою прарабдху карму тянет, и как был эгоистом, и у него никаких ни чудес, и он в них не верит. И он не верит не потому, что он тупой, а потому что Бог делает так, что он в них не верит. Потому что тогда он был бы несчастный, а несчастный человек прогрессировать не может. Он счастлив в своем материализме и нормальный. Поэтому их не надо ругать. Не надо, ими Бог занимается. Вот Иисус там как говорил, будьте как дети, а главное у детей. Дети, они вот нейтральные. Они вот сегодня обиделся, через 5 минут он уже смеется. Да, у взрослого это, извините, обиделся так надолго, развеселился так надолго. Вот. Итак, я опять зачитаю его и на этом закончим. Реальность вокруг нас нейтральна, и в ней находится все, как компоненты добра, так и зла. Именно мы выбираем компоненты реальности вокруг нас, и из них творим собственную реальность. Поймите, дорогие, вы строители и строения. Вы, даже не сознавая того, создаете реальность, в которой потом живете. Как правило, то, что ты видишь, и как ты это видишь, является тобой. Настоящие строители своей реальности или своего мира находятся в нейтральном положении вне реальности. Они не позволяют чужим негативным мирам и чужой злой реальности в них проникать. Сила сыновей Бога – быть нейтральными к этому миру, жить в духе, в силе. Если ты нейтральный, но ты не силен, ты никакой не нейтральный, ты просто забился в уголок, как бы ничего не вышло. Эти нейтральные не прячутся, они идут мимо полиции, мимо законов. И когда им говорят что-то, они говорят то, что думают. Вот такое, такая нейтральность. Нейтральность нейтральности рознь. Так, то есть сила строителя быть вне строения, строить с отцом, основная так. Проблема людей, они слишком чувствительны, слишком подсоединены к этому миру. То есть его боятся. Если задуматься, мы не видим глазами, мы видим сердцем. А глаза всего лишь находят то, что сердце видят. Глаза всего лишь находят то. То есть сердце имеет желание, глаза подтверждают и создают на этом желание и реальность. Реальность вокруг нас создают не ситуации, а наше сердце, потому что сердце реагирует только на знакомые ситуации и желанные ему. Если твое сердце наполнено добром, оно ищет добро, желает добро, видит добро, интерпретирует вокруг себя как добро, даже если его там нет. И оно делает добро. Знаете, ко мне однажды пришел рабочий и сказал, мой сын, а я сына вызвал, у него была кличка такая бриллиантовый. Это пахарь еще тот. На путях работа, там кайлом вот такой вот справа, слева и спился. Спился. И вот я к нему приехал, он жил в Энергодаре. Я сейчас не знаю, мы потерялись. А он просто здоровье позволяет, спортсмен, качок. И вот что-то он спился, я не знаю по какой причине. И вот мы когда шли по Энергодару, в Энергодаре я был много раз. Но когда я шел с ним, через каждые 10 метров я встречал алкаша, который либо лежит, либо блюет, либо вот за забор держится. Я говорю, а что-то Энергодар, что сегодня праздник какой, что все пьют? Он говорит, каждый день такое. Вот он...
Лекарство от радиации.
Это, он меня затянул в свой мир. Затянул. И вот где я шел с ним, там все пьющие. Один видит всех добрых. Вы замечали, что иногда вот в плохое настроение приходишь, и вот все такие, какие-то вот морды у них все какие-то вот подозрительные, мягко говоря. А иногда все ангелы кажутся, да, даже и враги. Вот от нашего сердца зависит, а по закону вот этого опыта Юнга, А вы знаете такое свойство, сглазить можно, да? Вот снюхать нельзя, слушать нельзя. А вот сглазить можно. Глаза, они влияют. И закон Гука это подтверждает. Мы делаем этот мир своим пониманием. Вот наше сердце. Вы думаете, это чтобы думать, это чтобы творить мир. Вот этот аппарат. Этот аппарат. Мир нейтральный. Есть Бог, Он творит замечательный мир. Есть какие-то подозрительные сущности, вот как инь-янь, вот что, вот надо иногда что-то разрушать, чтобы производить демоны какие-то, да. Они берут нас, божьих созданий, опускают до уровня обезьян и пользуются вот этим творческим аппаратом. Вы думаете, зло само по себе организовалось? С нашей помощью оно организовалось. Сами демоны это не могут сделать. Не могут, у них нет таких полномочий, санкций. Нету. Поэтому надо выходить из обезьянника и в человейник. Вот этот вот. Ну,
да. Вот. А я иногда видел друга, да. Он вообще чистый, ни одного алкаша.
Ну, я тоже видел до него, я тоже видел. Да, да, да. Это я один раз только видел.
Я вот не могу вспомнить про алкаша. Ну, правильно, вы сказали, он вас повел.
Да, да. И он повел по своему миру, говорит, смотри, то есть нормально, я не один такой. Вот. Поэтому, знаете, в этом вот мы живем все в параллельных. Вы думаете, мы вот в одной комнате? Не, мы в параллельных мирах. Это как весь этот мир, большая поликлиника, где всех там с переломами в травматологии в отдельную палату. Им есть о чем поговорить, да? Гастрология, гастро там, вот желудочники, эти любители покушать неправильно, вот они там отдельно, психи отдельно. И вот мы каждый видим свое. Мы в палате находимся, вы думаете, вы не в палате? В палате. Если вы видите таких же самых, вы в палате. Если вы видите разных, непохожих, вы тогда в реальности. Вот тогда в реальности. А если все такие, что с этим быдлом разговаривать, это вы в палате находитесь. И в палате быдло, кстати. Да, если не можете, они же слушать нас не будут. Вот. Если так. Если твое сердце наполнено добром, оно ищет добро, желает добра, видит добро, интерпретирует все вокруг тебя как добро, если даже его это нет, и творит добро. Мы вот творцы демо. Потому что добро – это алфавит и язык твоего сердца. А если твое сердце наполнено злом, оно ищет зла, желает зла, находит зло, видит его, интерпретирует вокруг себя все как зло, даже если его там нет, потому что зло – это алфавит и язык твоего сердца. Испорченное сердце видит все испорченным, притягивается испорченным, чистое сердце видит добро, ищет добро вокруг себя. Испорченное сердце даже хороших людей видит испорченными, а доброе сердце даже испорченных людей видит добрыми. Ну, я, наверное... Этого тут конца нету. В общем, если попросить этого небесного Отца сделать только его мнение твоим основанием, то ты вообще непоколебим, спокойно делаешь свое призвание, и тебе даже стыдно, что ты вообще не напрягаешься, все так все хорошо, у всех какие-то проблемы, тебе даже стыдно, что у тебя нет проблем, тогда вот все хорошо. В общем так, сегодняшняя лекция называлась «Борьба за полуистины». Каждая истина наполовину фальшивая, каждая правда наполовину ложь. Вот хотя бы это усвоить, а то вот я правда, а все остальное там отдел. Этого нет.